Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, поиграем,
гранья дров Сережа, все деревья рожа.
Восемь часов 38 минут, вторник, 13 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте.
У
меня минус 19, пишет 13-й. Это где же? Вы где-нибудь в Дубне? Ребят, давайте посмотрим погодку, я вам расскажу. Я собаку загнал в гараж, вот я могу сказать. Одну, а вторую в котельную. Ну, значит, а та, которая в котельную, начала выть среди ночи. Мне пришлось ее выдворить.
Ой, это страшно, на самом деле.
Ну, же она, или она дура, или она умная. Тут надо, вот пойми, когда тебе судьба бросает, тебе судьба дает шанс в котельной посидеть. Ну, ночь, холодная ночь. Я одну в гараж, там теплый пол. Угу. Пожалуйста, на теплом полу растянулась среди мотоциклов. Господи. Вторую в котельную. Там все тепло, жара, красота. Боже мой. Фильтры водяные работают. Все красиво.
Это я так уличную кошку в Сбербанк пускала.
Я бы на ее месте приборы бы изучал полночи. Там и такие приборы, и давление воды, и то, и все. Если бы я был овчаркой, я бы сидел и изучал приборы. И она, дура, начала выть. Выть я выгнал нафиг пенделем под зад. Ну, хорошо, но я все время жалел ее всю дорогу. Значит, смотрите, сегодня у нас вторник, 13-е. Идет минус 12, это про Москву, говорю сейчас, по часам. К 16 часам будет минус 11, потом минус 12 все время. Дальше среда, минус 12, все без осадков все время. Потом осадки, наверное, будут к обеду, после обеда, завтра в среду. Вот там уже 40-50% осадки. Минус 8, минус 7, минус 6. То есть завтра к вечеру уже минус 6. К вечеру. Дальше смотрим. С утра в четверг что у нас? Минус 6, минус 7, минус 8, минус 10. Так, посмотрим по дням. Хватит по часам. Это все баловство. Значит, ночи. Эта ночь, следующая. Минус 13. Опять собак загоню. Значит, со среды на четверг. Минус 10. С четверга на пятницу. Минус 16. С пятницы на субботу. Минус 18. И наконец, суббота на воскресенье, минус 6, уже нафиг не буду загонять, пусть они сидят там. Минус 6, нормальная температура, господи. Минус 3 с воскресенья на понедельник. С понедельника на следующий аж вторник. Минус 3.
Ну, хорошо. Там,
нормально. Потом
а
опять,
снежок-то
там,
будет?
Снежок будет.
Когда?
Будет. Суббота, воскресенье, понедельник. Суббота, воскресенье, понедельник, снег.
Ну, хорошо, значит,
и
будем гулять на выходные.
И завтра, как я сказал, с обеда, может быть. Ну, понимаешь, снег. У снега разный характер и разная природа. Вот, например, я сегодня выезжаю, снег был, у меня снег был. Это выстужает, то есть облаков нет, это снег не из облака.
Угу.
Это выстужает из атмосферы мороз. Понимаешь,
угу.
Что? Атмосфера влажная, и температура настолько низкая, что воздух выстужается, и влага выстужается, идет осушение. И это не из облаков снег, это хлопья, которые прямо вот здесь возникают.
Понимаешь? Ну вот вчера днем было и солнышко, и снежок.
Около дома минус 15, я на трассу Хорошо. Выезжаю минус 17. Все разное. На трассе минус 17, у дома 15, я не понимаю, почему. Потом я подъезжаю к Москве. Там же минус 14, въезжаю сюда в центр, 13,5 или 14, то есть как бы по городу пока едешь, ты видишь разные температуры, все время разные температуры. Ну ладно, погнали дальше.
В движении.
Во сколько же вам обходится содержание дома? Ничего не, оно не, ну, обходится, конечно, 10 тысяч только за газ. 9900 я заплатил в прошлом месяце. Обходится. И 3,5 за электричество. Вот, прикинь, 12,5. Вот и все. И комьюнити фи 10.
Ужасно много.
Нет, комьюнити фи за охрану, за этих, за дядек, тетек, которые там сидят. Еще десятка. Значит, получается, что 20... Там еще что-нибудь будет, да будет. 25, считай. 25 в месяц. Только за то, что я просто, как говорится, там свет включаю, понимаешь?
Зато уютный свет.
Но я экономлю на сауне. Я редко хожу в сауну. Редко хожу. Редко моюсь, значит. Редко моюсь и так далее. Стараюсь как можно, значит, и так далее. Как можно реже использовать ресурсы.
А у меня дома банька на дровах.
Где это?
В Оренбургской области.
Боже, она все время домом называет какой-то свой... Извини.
Нет, здесь у меня, к сожалению, съемная комната.
Надо взрослеть. Вы скажете, я тебе сделаю урок. Надо взрослеть. Но взрослеть нельзя называть домом то, где ты родилась и выросла, бесконечно.
Дом... Нет, здесь у меня тоже дом.
Ты бросила просто здесь кости, здесь твой дом.
Нельзя говорить
дом...
А там есть.
Нет, правильно. Да. Ты должна говорить, дома у моих бабушки с дедушкой, например, условно, в твоем случае...
У меня и в Питере есть... дом, на самом деле. Я туда приезжаю, о, я дома, ура.
А, то есть это не инфантилизм, а как это называется по-другому? Нужно найти какое-то специальное латинское слово. Хорошо. Бывший сотрудник Uber обвинил компанию в слежке за пользователями. Бывший сотрудник подал судебный иск на Uber, в котором утверждает, что компания следила за знаменитостями, политиками, собственными работниками и обычными пользователями. Об этом пишет Reveal. А я читаю по TJ. Значит, смотрите. 12 декабря Walt Спангенберг, который работал в службе безопасности Uber, направил иск против компании, которая заявил, что она, Uber, использует внутреннюю систему отслеживания пассажиров для тайного наблюдения за политиками на высоком посту, знаменитостями и даже знакомыми. По мнению Спангенберга, под угрозой находится персональная информация всех пользователей сервиса, а не только звезд и политиков. 2 года назад Uber уже попадала в скандал с персональными данными, когда претензия касалась взгляд Бога, специальной функции, которая давала возможность отслеживать всех пользователей сервиса в реальном времени без их разрешения. Ее случайно определил BuzzFeed, когда один из репортеров издания договорился об интервью с главой нью-йоркского филиала сервиса. Когда он доехал, журналист, до офиса в Нью-Йорке, топ-менеджер сказал, глядя на iPhone: «Я ждал, я смотрел, как ты едешь по улицам». Что это значит? То есть он смотрит даже тогда, когда я двигаюсь просто с телефоном.
Но это вот у них
не
была
на
такая...
Не на Uber'е.
Нет, на Uber'е.
Нет. Нет, подожди. Этот журналист ехал к нему, к Uber'у, на интервью просто с телефоном в кармане. Ты пойми.
Это сложно. То есть вот есть у них функция. Ты можешь передать другу код, и он будет отслеживать твое передвижение. Возможно, речь идет о неком более открытом, для всех доступном. Вот то же самое.
Локейшн. Ты как ставишь локейшн? Ты должна поставить либо только когда ты используешь, но у них есть возможность. Вот смотри, у меня, например. While using location. Never while using always. Если бы я поставил always... Всегда. Он бы давал мой локейшн всегда.
Угу.
Даже когда я еду на своей машине.
Ну, для этого у вас должен быть установлен Uber, правильно?
Да, Uber у меня установлен. Значит, я могу поставить never. Я думаю, вот я как думаю. Вот специалисты по компьютерам, компьютерной безопасности, позвоните, пожалуйста, 7373-948. 7373-948. 7373-948. Закройте геолокацию на своем устройстве. Не могу я. Ну, как я закрою, когда мне действительно Uber нужен? Когда мне нужно, знаете что? Я вон сына сажал в 144-й автобус. Мы сидели, смотрели, как автобус подходит к остановке. И сидели в ресторане и смотрели, как автобус приближается.
Да, это очень удобно.
По телефону смотрели, как автобус приближается. Не в окно, нет, нет. И когда оставалось 2 минуты до подхода автобуса, московские автобусы, как вы знаете, их видно в компьютере просто. Ну, просто видно. Это называется Яндекс.Транспорт. Ставишь Яндекс.Транспорт, видишь чертовы автобусы. Но ты понимаешь, что ты работаешь на фебосов, как мне сказал сын. Ты работаешь на фебосов. Это значит на ФСБшников. То есть ясно, что если я поставил все, что... Ну, дети так думают. Дети, они не сведущие, святые люди. Они думают, что если ты поставил любую функцию Яндекса, любую, Яндекс Навигейтор, Яндекс Мэпс, Яндекс Транспорт, все, что ты поставишь от Яндекса, значит, что ты работаешь на ФСБ.
Не, ну подождите, сразу. Мне кажется, любое приложение в телефоне, это ты в телефоне, ты уже на кого-то работаешь.
Не знаю. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро.
Ну, поясните.
На самом деле, в этом ничего криминального нету. Любое приложение, которое вы ставите, в том числе Яндекс, Убер, использует геолокацию, а уж и при установке его вы подтверждаете, что вы даете согласие на...
Можно вопрос? У меня, простите, у меня просто софт на английском, не знаю, я буду переводить на русский, но, может быть, иногда не совсем точно. Значит, я могу разрешить Uber'у, вот конкретному Uber'у, использовать мое местонахождение никогда во время использования приложения или всегда. Вот если я поставлю «никогда», то полиция же все равно может в это влезть. Я имею в виду...
С точки зрения приложения, нет, не сможет.
Нет,
другое дело, что будет ли это так на самом деле, по той простой причине, что вот эта опция, которую вы сейчас перечислили, это всего лишь для упрощения вам жизни, чтобы Uber при первом запуске, при втором запуске актуально определял ваше местоположение и находил вам ближайшее такси. Это не более чем фича.
Ну вот у меня фича стоит. Вот у меня фича while using the application. Когда я использую приложение, я разрешаю видеть себя. Я разрешаю видеть мой локейшн. Это удобно мне. Просто мне удобно, чтобы знать, когда такси подходит.
Верно.
Да. Но это позволяет Uber'у всегда меня видеть или только когда я действительно включаюсь?
Только когда приложение активно.
Только когда приложение активно. Тогда я, в общем, не боюсь особенно.
Бояться, не бояться, это уже, опять-таки, личное дело каждого. Другое дело.
Почему этого вообще надо бояться, Кирилл спрашивает. А почему этого надо бояться?
Не знаю. Бояться не стоит, потому что 90% приложений, которые вы скачиваете в App Store, забудьте про Uber, есть более простые. Они и так имеют доступ к вашим контактам, геоданным. Просто-напросто их берут себе на сервера, а уж каким образом потом используют эту информацию, в том числе, как говорит ваш сын, ФСБ могут передавать.
ФЕБОСы, говорят, все ФЕБОСы, да, и все.
ФЕБОСы, да. Ничего противозаконного в этом нет.
Прикольно. Я скажу, почему я боюсь. Можно я скажу, почему я боюсь? Потому что сотрудник полиции, милиции тогда следил за Политковской, используя возможности полиции. Когда надо было убить Политковскую, сотрудник полиции работал по теме для убийц. Понимаете?
Так.
Ну, это важно.
Окей.
Вот и все. Значит, полиция имеет полиция имеет право на оперативные действия. Верно, да?
Конечно.
Значит, это естественно. Значит, дальше. Полиция в рамках оперативной деятельности может работать на убийц. Ну, да.
Давайте так. Любая информация, которую вы предоставляете компаниям, неважно, назовите Яндекс, Мяндекс и так далее, доступ к ней потенциально может иметь кто угодно, в том числе и убийцы.
Да. Ну, я уже говорил вам, и это было давно, это было в 2000-е. Я даже для того, чтобы себя обезопасить, на всякий случай скажу, это было 10 лет назад. На самом деле меньше. Значит, мой друг рассказывал мне о возможности нанять спецслужбы для прослушивания сразу после Политковской. Сразу после убийства Политковской. Значит, это стоило... Я теперь могу ошибиться в цифрах. Это стоило... сейчас скажу. Несколько тысяч долларов. Нет, евро. Евро в страница, если с распечаткой. А если без распечатки там... Короче, я боюсь сейчас ошибиться с цифрами. К сожалению, я уже их позабыл. Значит, смысл в том, что он нанимал, или не он нанимал, или кто-то нанимал спецслужбы Причем не полицию, а более вышестоящие спецслужбы. Вышестоящие спецслужбы.
Неплохо.
Значит, для прослушки человека. И там вариант был такой, с распечаткой...
Человека любого, которого
любого,
вы
любого,
укажете.
Любого, не, не любого. Они сказали после Политковской, сказали, не, не журналиста и не политика. Берем любого не журналиста и не политика. А по журналистам сказали, что вот после Политковской как бы проблема. То есть, ну, очень жестко.
Злоупотребляют.
Очень жестко. Нет, нет, нельзя, запрещено и все. Угу. Запрещено. Запрещено. Значит, любого не журналиста и не политика берем. И там, значит, там варианты два. Значит, девочка-прапорщик тебе будет распечатывать, все это в распечатке просто. Ну, там, пожалуйста, в электронном виде, пожалуйста, или, кстати, прям по словам. Либо просто, ну, MP3-шка со звуками. Либо по ключевым словам, там, отрывки, расшифровка. Ну, то есть, несколько вариантов. Сервис, сервис такой есть. Но я не хочу, чтобы спецслужбы, которые могут работать в данный момент, мы знаем, что сейчас в Следственном комитете правая рука Бастрыкина и, насколько я понимаю, его друг обслуживал Шакро Молодого.
Да.
Преступный мир. Да? Значит, я же понимаю, что друг Бастрыкина имеет право включить меня в расследование любого уголовного дела.
Ну, в общем, да.
Понимаешь, да? Ну, условно говоря, он говорит, Доренко, ну, был на метро, какие бывают метро? Например, библиотека Ленина.
Хорошо.
Или Бауманская, я слышал где-то. Где-то бывает метро, да?
Конечно.
Жданенко был на Бауманской. В то же время там, вероятно, находился преступник злая морда. Доренко, мы не знаем, Доренко мигнул ему или что, но это очень очевидно, они могли войти в контакт. Следовательно, по преследованию злой морды мы Доренко вписываем в уголовное дело в это. В уголовное дело. Как потенциально в качестве свидетеля, а может быть, соучастника. И дальше они начинают меня тихо прослушивать, спокойно, по уголовному делу господина «Злая морда». Пожалуйста, да, все и все. Поскольку я был на одной и той же станции метро. Меня прослушивают спокойно. Дальше эти все прослушки продают тому, кто купит. Ну, просто. Просто продают тому, кто купит. Ну, это же легко, это же элементарно.
Это легко, и
это же элементарно
если подозрение, что так они
конечно.
Делают.
Конечно. Вы же патриот, вам такое не грозит, говорит 61-й. Ну, что вы говорите? Что вы говорите? Патриоты слоями снимаются. Вы же знаете 37-й год. Сначала один слой патриотов, потом второй слой патриотов. Патриоты снимаются, чтобы вы знали, как с луковицы, вот эти самые, сказать, там, слои с луковицы или с капусты. Поэтому надо быть внутренним патриотом, внутренним слоем, поближе к кочерышке. Если бы я был патриот поближе к кочерышке,
поосновательней,
то я бы ждал, что меня возьмут, примут попозже. Но поскольку я патриот ближе сюда к внешним слоям, то, понимаете, нафиг-нафиг, понимаете? 7373948. Но мы попали, короче, с этим Убером и со всем остальным. Алло, здравствуйте.
Сергей.
Да.
Здравствуйте. Кирилл вас беспокоит.
Кто?
Кирилл.
Кирилл, здрасте, Кирилл.
Давай мы следите, кто не будет, 100%. Ходите больше на место встречи, и время покажет.
Не-не, подождите.
Когда обслуживать эту власть, вас никто трогать не будет.
Обслуживать власть, но патриотов тоже снимают слоями. Что значит, о чем вы говорите?
Да нет, вы хвалите Путина и всю вот эту коррумпированную
верхушку. О, боже, начинается. Кирилл какой. Давайте, давайте проголосуем, давайте проголосуем. У меня есть для вас голосование, причем из трех вариантов. Вы боитесь, нет, вы знаете, что ваши приборы следят за вами, ваш телефон следит за вами, и этого боитесь. Вы знаете и не боитесь, второй вариант. И третий, вы знаете, что никто за вами не следит. За вами никто не следит. Значит, вы знаете, что ваш телефон следит за вами и боитесь. 134-21-35. И боитесь. 134-21-35. Знаете, что следит, и не боитесь. 134-21-36. За вами никто не следит. 134-21-37. 134-21-37. Ну, вот конкретно за вами никто не следит. Ну, не следит, и все. А? Так может быть. Человека, может быть, там Nokia какая-нибудь. Какая была прелестна.
Да,
а?
Да,
я сейчас достаю у меня... Что ж, где ты? Где? Ты, где твой микрофон? Ты,
я говори не
микрофон.
Знаю.
Говори в микрофон.
Он исчезает.
Вот так поставлю, вот так. Давай.
Да.
Что с Nokia?
Я говорю, да даже без Nokia все равно есть куча способов следить за человеком.
Были примитивные телефоны, где-то прекрасные, которые я сейчас нахожу у себя в кабинете, нахожу Nokia старую, значит, неприлично она называлась, мне очень стыдно, переслушали ее перед тобой. Была такая Nokia с клитором, ну, я сейчас не шучу. У нее, ну, кнопки были выпуклые, а здесь рычажок такой был в серединочке. Ее звали Nokia с клитором. По-моему, 61-я или 63-я. Шикарно, я сейчас нахожу ее, думаю, боже, надо выкинуть все айфоны и вернуться к этой Nokia.
Боже. Я 2 года назад ходила с Nokia.
Вот с такой, с рычажком?
С кнопочной, потому
плоская, плоская, плоская такая здоровая лопата. Вот, ой, какая хорошая.
Сенсорные экраны.
Как я ее любил, боже.
А потом оказалось, что это очень удобно.
А про смарт-телевизор вы забыли? Смарт-телевизор вообще просто нас транслируют куда-то. Я на смарт-телевизор, посмотрите сюда.
Слушайте, что ты видишь?
Что ты здесь видишь? Скажи мне.
Камеру, конечно.
Которая что сделана?
Что она сделала?
Заклеена детской игрушкой. Боже мой, это же детская фигулечка такая. У меня заклеена телевизор. Мне
закрыли.
Конечно, я заклеиваю камеры. И на телевизоре тоже. Смарт-телевизор, знаешь, что делает?
Что?
Рукой махнешь, он тебя начинает спрашивать, что вы имели в виду. Серьезно?
Как Siri?
Он, конечно, в Siri, да, примерно. Телевизор, который висит у тебя на стене, ты ему просто махаешь рукой, вот как что-нибудь, там, не знаю, руку поднимаешь. Он такой спрашивает, а что вы имели в виду?
Зато всегда есть кем поговорить.
Потому что у него камера, которая следит за твоими жестами. Это ад какой-то, настоящий ад. Настоящий ад. Понятно? Значит, и так далее. То есть за тобой следят все твои чертовы приборы.
Когда я училась в университете, у нас на улицах еще стояли автоматы, вот такие телефонные, знаете, как будки.
Да.
И мы периодически, когда шли с одного кафе, ну, веселые, добрые, подходили к этому автомату, поднимали трубку. У нас, естественно, не было этих карточек телефонных.
Да.
Просто поднимали трубку и говорили: «Алло, здравствуйте, это я». Ну, и начинали что-то нести туда. Однажды там послышалось, ну, предполагаю, что определенные органы слышат это все. Однажды там послышалось какое-то хрипение и звуки, и мы сразу бросили трубку, и нам стало страшно.
Во! Я заклеиваю камеру на ноуте, рассказывает Слап Слапич. Конечно, конечно. Так, секундочку. Вы сказали, махаешь, машешь. Машешь или махаешь?
Машешь.
Я не знаю, это как полоскаешь или полощешь. Ну что? Ну, нельзя сказать, что это такая форма. Я себе позволил. Я могу себе позволить, я филолог. Мне можно. Так, ребята, эй, я останавливаю это голосование. Вы боитесь своих приборов, которые за вами следят? 23%. Вы знаете, что они за вами следят, и не боитесь? 63%. И 14% утверждают, что за ними не следят. В движении.
Подъем. Движение.
Коротко и невнятно. Слушай, сегодня колоссальная пробка на Волоколамке, сверхобычная. Какая-то авария у поворота на Покровское Стрешнево. Авария огромная, значит, и стоит и на выезд фигня не едет, и на въезд не едет. Волоколамка не едет ни туда, ни сюда. Несколько аварий. Сегодня рекордное место – это Волоколамка. Дальше. Можайка очень плохая перед Рублевкой. Все остальное традиционно стоит там, где положено.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
гранья дров Сережа. Все деревья рожа.
9:05, вторник, 13 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко, доброе утро.
Да, то, что ведомства пошли поперек ЦРУшникам, не очень хороший знак для Кремля. Возможно, что там в верхах пошла сделка по России. Абсолютно серьезные вещи происходят в Штатах. Я хотел вам сказать, это действительно так. Да, но прежде я про Волоколамку, если позволите. На Волоколамке перед Пехотной улицей, значит, автомобиль Следственного комитета выехал навстречку зачем-то. Вот это странно. Я всегда смотрю на этих отчаянных водителей, но мне кажется, что они совершают массу глупостей. И, честно говоря, понимаешь, ну вот водительское мастерство сегодня, мы же не в 30-е годы живем, водительское мастерство сегодня довольно распространенное явление. Зависит на самом деле от префронтальной коры, мне кажется. Префронтальная кора. Ну, про, а от чего еще зависит? Если она есть, префронтальная кора, вообще есть как таковая у этого водителя. Но он, соответственно, с ней уже, так сказать, там и прочее. Правильно? Внимание.
Это правда, да.
Ну, конечно. Значит, я смотрю, как они ездят. Значит, они делают все, чтобы попасть в аварию. Ну, идиот,
это
реально.
Именно правоохранители?
Нет, все мигальщики, все так называемые водители, профессиональные водители, Следственный комитет, они себя ведут все как идиоты, водители.
Ну, может, это от наглости?
Нет, это не от наглости, это от... Зависит, какая цель. Если цель этих добрых людей показать мне превосходство, свое превосходство, ну, обозначить превосходство, угу, то тогда они правильно поступают. Правильно поступают. То есть они обозначают превосходство. Они проносятся в 10 сантиметрах от меня, значит, на встречке, там, в середине, на большой скорости, 80, 90, 100, 120, понимаешь? Они несутся по встречке и в 10 сантиметрах от меня проезжают. Если цель продемонстрировать превосходство, то цель достигнута.
Но вы же говорили,
я чувствую себя мразью, товарищи профессиональные водители, которые возят начальников. Я в ответ на ваши поступки действительно чувствую себя мразью, и в этом смысле вы достигаете цели. Но если ваша цель довести чертова начальника нестерпимо целым, нестерпимо здоровым, то вы совершите ошибку. Извини, то, что ты говорил.
Ну, разве нормальный водитель сам это будет делать? Сам. Я вот еду сам с начальником, и тут я решил прямо рядом сам с ним вести себя агрессивно или нарушить какие-то правила.
Халуиска, ты не...
Обычно, мне кажется, начальник говорит: эй, давай быстрее.
Вообще
или давай-ка выйди.
Вообще не понимаешь, Хасаншина, не понимаешь халуйской удали. Халуйской удали.
Покрасоваться перед барином? Что это?
Даже не перед барином, а перед миром. Перед миром. Халуйская удаль заключается в такой джигитовке перед миром, понимаешь?
Это, ну, смотрите, всем, входит всем начальник в помещение, ты сразу, оп,
ну, ты козырная, ты же козырная.
Приподнимаешься и сидишь не ровно, только, и печатаешь только, все правильно.
Не только начальник, а вообще весь твой статус, каждый мускул твоего тела, все особенное, потому что ты принадлежишь особенному сословию, ты принадлежишь особенной касте, понимаешь? И ты садишься в особенную машину. И дальше твоя задача, и даже в особенности без начальника, в особенности, доказать всем остальным, что они мрази. Но они же мрази и есть, кстати. Они просто, некоторые из них, богатые мрази. Ведь Россия неофеодальная страна. Феодальная страна. Феодальная страна, просто неофеодальная.
Не буду с этим утверждением спорить. Да.
Феодальная страна, поскольку она основана на кормлениях и на ответственности перед сувереном за заверенные тебе территории и отрасли. Ну, ты берешь свою отрасль, допустим. Ты верна суверену, и в этом, собственно, сущность твоей службы. Да? И дальше ты кормишься с веренной тебе отрасли или территории. Зависит от территории, Значит, если отрасль. Причем кормишься в рамках позволенного. Да? Начинаешь кормиться не в как позволено, оказывается, в тюрьме как Хорошавин, сахалинский. Ну, наглел, ну что, ну вот, видишь. Значит, не умел, не сумел. Ну, хорошо, значит, дальше. Ты, это феодальная страна. В феодальной стране деньги, ничего не значит. Но они ничего не значат. Вот напрасно говорят, что у нас клептократия, что у нас, сказать, там все воруют, это неправда.
А значит, принадлежность к сословию?
Конечно. Принадлежность важнее денег. Угу. Принадлежность, возможность принадлежать, быть кем-то особенным, к страте, к касте, к какому-то ордену. То, что ты принадлежишь к ордену, вот ты тамплиер, да? Вот ты тамплиер, рыцарь-тамплиер, понимаешь, себе представить? Значит, ты едешь, и ты понимаешь, что, ну, францисканцы вроде бы крутые, но тамплиеры, конечно, на этом этапе дико круче, понимаешь? Понятно, да? Ну, францисканцы же, они ходят оборванные все, как идиоты и так далее, понимаешь? А вы тамплиеры, вы едете на конях, вы какие-то великие, понимаешь? И ты-то, вот это принадлежность к ордену. И поэтому шофер, значит, начальника, это есть разновидность горделивого хлуя, понимаешь?
Но это все-таки и говорит о его непрофессионализме.
Я еду.
То есть,
нет,
он может быть опытным.
Абсолютно неправильно. Абсолютно неправильно. Абсолютно неправильно. Что значит непрофессионализм?
Ну, то есть, мне кажется,
цель?
Суперпрофессионал. Нет, так себя вести не будет.
Цель Халуя – доказать всем остальным, что они мрази. Несмотря на деньги. Деньги у тебя есть купить BMW. Деньги есть. Но ты мразь. И ты должен это понимать, что ты мразь. Ты должен понимать, расти, пестовать себя. И исключительно каждый раз, подойдя к зеркалу, сообщать себе. Ты мразь. Нет, она говорит, я. Понятно, да? Я. С местоимением первого лица. Все. Значит, вот это главная его задача. Он тебе говорит, он тебе сообщает. Вот я еду, я, например, езжу на BMW X4. Сейчас. Ну, потому что холодно, и мне неохота ездить на каравеле. Ну, когда потеплее, я на каравеле езжу. А сейчас на BMW X4. Ну, потому что ну, там теплое сиденье, теплый руль, все это мое. Хорошо. Значит, это серебряная медаль последней Олимпиады.
Да.
X4 белый. У меня X4 белый, как серебряная медаль. Только с той разницей, что им дали двухлитровые. Им дали двухлитровые X4. А у меня 3,5 дизель, разгон 5,2 секунды. Ну, хорошо, у меня лучше машина, чем серебряная медаль. Ну, хорошо. Но они сзади видят серебряную. Они говорят, ты хамло. Они думают, что я купил ее. Они думают, что я купил за деньги. Это уже унизительно для феодального человека. Потому что за деньги покупает, за складом.
Ну, своими быдло. Силами, да, потом нет, и кровью. Вот,
пойми, силовик, нормальный силовик или аристократ современной России, неофеодальный, считает, что если ты купил за деньги... За деньги. Значит, ты быдло. Потому что за деньги покупает быдло. Ну, угу. Быдло, ну, говномасса, вот это, которое... Ну, там, за вот это, за складом.
Которые все выбиваются из грязи в князи.
Абсолютно.
Там...
Они, значит, там вот где-то наворовали, вот купили BMW. Ну, вот это вот и оно и есть. А он получил, что гораздо выше в неофеодальном обществе, получил машину. Получил, понимаешь? Это выше в 1000 раз, чем купить за деньги.
Великолепный дар.
Конечно. Он получил машину. Значит, уже он может просто подойти тебе в глаза плюнуть. Фу, в глаза плюнуть. Почему? Потому что ты купил за деньги. За деньги ты купил, ты из другой варны, ты из другой касты. Ты из касты торговцев, а он кшатрий. Он уже кшатрий. Он кшатрий уже потому, что он получил машину. Понятно, да?
Ну, он же просто слуга хозяина.
А какой слуга? Он дворянин, боярина. А ты, мразь. Ты не понимаешь разницы. Кто такой слуга в русской концепции? Кто такой слуга? Это свита. Это дворяне. Дворяне, люди двора. Ну, они во дворе у хозяина живут. Дворяне. Дворяне. А ты, смердючий. Либо... Из варны торговцев где-то наторговала. Ясно, что ты человек грязный. Ну, грязный, по определению. А он кшатрий. Он при хозяине. Лакей при хозяине выше любого свободного человека. Потому что лакей при хозяине, а ты свободный человек. Это свобода в России многими в разные исторические периоды трактовалась и справедливо трактовалась как сиротство. Сиротство.
В общем, да.
Сиротство. Свобода есть форма сиротства. Понятно, да? Значит, если ты говоришь, я свободный человек, ты говоришь, выходишь на форму, на улицу и говоришь, товарищи, я свободный человек, я ничей лакей, просто свободный человек. Тебе отвечают. Справедливо при том. Значит, ты сирота. Ну, сирота. Потому что в патерналистском обществе, значит, у тебя нет отца.
В общем, да.
Если бы ты была лакеем, тогда твой начальник твой отец. У лакея есть отец.
За тобой кто-то стоит.
А свобода защищает. Есть форма в России сиротства. Это сиротство. Свобода сиротства равно сиротство.
Потому что ты сам выживаешь.
Да. Тебе хорошо быть сиротой? Плохо. Ну, конечно, плохо. Чего ж хорошего? Лучше при бабке жить, правильно? С бабкой. Значит, хорошо. Раз ты сирота, значит, тебя еще сильнее можно плюнуть. Фу на тебя еще раз ты сирота. Понятно? Значит, подъезжает прямо под бампер. Мне, не ко мне. Какой-то кретин. Номер я сейчас не запомнил, да не мне плевать абсолютно. АМР. АМР. На Рублевке. Я еду по Рублевке, потому что я потом срезаю на МКАД и ухожу на Новую Ригу. Так мне удобнее. Еду по Рублевке по эстакаде. подъезжает прямо под меня, прямо под меня, в метре от бампера, значит, кретин, и включает сирену. Прямо у меня под жопой включает сирену. Не там где-то далеко, чтобы я его услышал и увидел. Включает сирену и мигалку, люстру и сирену. Прямо под задницей в метре от моего бампера. Что ты думаешь, я делаю?
Что?
Я пугаюсь.
Конечно.
Я пугаюсь. Если я пугаюсь, то что я должен предпринять?
Что, уступить место?
Нет. Когда я пугаюсь, я понимаю, что не какая-то страшная ситуация, не внезапная, она внезапно возникающая ситуация. Я пугаюсь. По правилам, что я должен предпринять? Во избежание дорожно-транспортного происшествия водитель обязан предпринять все меры вплоть до полной остановки. Я осуществляю полную остановку торможения в пол. Полную остановку. Этот идиот, который сзади мне включил сирену, прямо под хвостом, залез мне под хвост и включил сирену. Этот идиот осуществляет тоже полную остановку. Ну а как ему, а что ему осуществлять остается? Останавливается в одном сантиметре от меня. В одном сантиметре. Я спрашиваю, ты умный или дурак? Ну, просто спрашиваю.
А он?
Он говорит, вы обязаны уступить. Я говорю, я тебе уступаю, езжай куда хочешь. Твой это город. Больше того, это твоя улица. Это твой город. Засунь себе его в жопу. Это твоя страна. Сделай с ней что хочешь. Я мразь, я микроб, я говно. Езжай, делай со мной что хочешь. А можешь меня застрелить. На, стреляй, тварь. Вот что я говорю ему в ответ. Мирным, спокойным голосом. Мирным, спокойным голосом. Но я говорю, если ты умный, а не дурак, то ты должен включить сирену. Был бы за километр от меня, я бы ехал. Я бы слышал. И слышал бы аудионаблюдение, так сказать, аудиомониторинг. Посмотрел бы в зеркало и наблюдал бы люстру, видео, визуальное наблюдение. Uh-huh. Я бы за километр подготовился к тому, что ты идешь быстрее по той же полосе. И я бы за километр уже начал перестраиваться. Хорошо, за 200 метров я бы начал перестраиваться поправее. С целью освободить тебе, кретину, дорогу. Потому что ты хозяин улицы, ты хозяин этого города, засунь себе его в жопу. И ты хозяин этой страны. Ты хозяин, а я мразь. Я знаю, что я мразь. Мне абсолютно не нужно это каждый раз доказывать. У меня это выбито в мозге, татуировка в мозге, выжжена лазером. Я мразь, а ты хозяин. Нет у меня никаких проблем. У меня нет с этим проблем. Я к этому привык. Я же не первый день здесь живу. Но ты включи чертову сирену заранее, идиот. Вот что я говорю. Ты свою сраную сирену включи заранее, кретин, мразь я забыл, кто из нас мразь. Хорошо, значит, включи ее раньше, я говорю. Что делает этот идиот?
Что, выключает
сирену? Что-то бурчит и уезжает, но не сволочь. Значит, они делают все, чтобы нам доказать, что мы мерзость. Мерзость. Ну, мы граждане Российской Федерации, одновременно мерзость. Это их цель. Цель. А если бы их целью была безопасность начальников, они бы водили по правилам, включали бы сирену заранее. Понимаешь? Они попёрдывали у тебя под бампером.
7373948.
Вот это было на прошлой неделе. Вот то, что я сейчас рассказываю, на прошлой неделе было. На эстакаде над Рублёвкой. На прошлой неделе. Понятно? И так постоянно.
Смотри, слушатель говорит, что шеф, как правило, выходит с опозданием. И потом говорит, погнали, опаздываем. Топишь по МКАДу под 200, охрана на гелике отстала.
Ну, хорошо, не знаю. 7373948, алло, здрасте.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Вы водитель? Москва.
Вот как раз в тему можно сказать? Вот, Волгоградский проспект, Кузьминки, вот то, что вы говорите, один в один.
Да.
Вот выезжают с мигалками, полиция... Чуть не в 7 часов утра. И шпарят, значит.
Да.
А дома стоят жилые, можно сказать, прям вот.
Да. Ничего, глазами. Ничего. Есть, мы должны, нет, кланяться в поезд.
Дети,
как вас звать?
Спят,
как вас звать? Как вас звать? Как вас звать, скажите? Как вас зовут? Но зовут-то вас как? Мама, вас как-нибудь зовут, честное слово?
Их хоть бы что. Вот
как
это...
вас зовут?
С вами согласна.
А что зовут это... вас как? Зовут вас как?
Валентина.
Валентина, как услышите мигалку, кланяйтесь в пояс. В пояс. Поясной поклон. Знаете поясной? Поясной знаете?
Да.
Завист. А если с крякалкой вместе, Валентина, в землю кланяться, в землю кланяться, понятно? И все. Построже. Почему у меня не работает эта чертовщина? У меня не работает отбивка. Ни одна, при том. Мне ее опять отключили. Все, нет отбивок. Слушайте, насчет... ну, хорошо, все мы выяснили. Мы,
не, и про себя, и про себя, них.
Все мы знаем, все мы знаем, да. Про себя. Все мы знаем про себя. Их цель жизни – доказать нам, что мы мрази. А наша цель жизни – утереться. Ну, мы утираемся. Ну, и хорошо. Хорошо. Значит, слушайте. Управление директора национальной разведки США не поддержало оценок ЦРУ о том, что работающие на Россию хакеры способствовали победе республиканца Дональда Трампа на выборах президента. Об этом сообщает Reuters. На самом деле, абсолютно серьезная вещь. Абсолютно серьезная вещь. То, что ЦРУ обвинило... В сущности, не, они не обвинили. Они сказали, что... да, да, было, условно говоря, ну, скажем так, что сказала ЦРУ? ЦРУ сказала, что русские хакеры, ну, вот откуда они знали, что не китайские? Вот почему? Почему не китайские, почему русские?
Ну, они считают, что эти организации сотрудничают,
да, ЦРУ считает,
с русскими спецслужбами.
ЦРУ считает, что русские хакеры вскрыли переписку и демократов, и республиканцев, обоих штабов. На выборы
сначала
президента.
Они просто следили, причем
да,
там собирали информацию.
Собирали информацию. А потом слили только демократов. А республиканцев могли слить, но не слили. Значит, дальше. Что говорит сейчас управление директора национальной разведки США? Они говорят, вероятно, это так, но они с ЦРУ не спорят. Но умысел не доказан. Умысел не доказан. То есть, условно говоря, русские сделали это... американский истеблишмент с этим согласен. Есть некое согласие, что это сделали русские. И есть некое согласие, что следили за всеми. И есть некое согласие, что русские слили демократов. Дальше. Но национальная разведка говорит, но как нам доказать умысел, что русские специально слили именно демократов, именно чтобы повлиять на... значит,
на выборы.
На выборы. Вот вопрос один. Значит, для меня это очень важная тема. А по двум причинам. Первое. Ну, потому что это политически важная тема. Первое. Если и когда круг... Вот будет доказан, например, умысел, да? Кто-то начнет свидетельствовать, какой-нибудь перебежчик, и докажет умысел. Круг вокруг Трампа сожмется. И они начнут процедуру импичмента.
Если он успеет вступить.
Да.
Если не успеет, то его просто...
Они начнут процедуру.
Другими там мерами снимут.
Процедуру импичмента. Вот в чем дело. Понимаете? Это же важная вещь.
Но это зависит, на самом деле, от того, будут ли названы какие-то фамилии, да, конкретных, например, сотрудников каких-то из его команды, сотрудничавших с хакерами, либо, ну, опосредованно с российскими спецслужбами.
Да, да. Не удивлюсь, что Трамп не будет президентом, говорит 10-10. Русские выбрали Трампа американцем, говорит Санчексон. Ну, я...
Санчексон, помните, был какой-то
шутка, да? Шутка,
астролог,
шутка.
Который вроде всех правильно угадывал. Он сказал, что Трамп будет президентом, но сказал, что у него будет импичмент.
Да. Здравствуйте.
А Сергей Эля, здравствуйте, полковник.
Здравствуйте, полковник.
Слушайте, я их, честно говоря, не понимаю. Сергей, вот смотрите, например, да, вы решили к себе взять какого-нибудь нового редактора отдела новостей.
Например.
И я вам говорю, Сергей, слушайте, вот у меня по материалам по линии ФСБ проходил этот мужик, он ворует, он сволочь нечистоплотный, у него 18 жен любовниц. Он на них тратит казенные деньги.
Казенные, главное, да.
И еще и сливает вашу информацию.
Плохо.
Вот, вот то, что сделали эти самые хакеры американцев.
Да.
Они сказали, ребята, вот смотрите, вот один из ваших кандидатов, во-первых, нифига не умеет работать с секретными документами, во-вторых, тратит государственные или там пожертвования, тратит на себя и так далее, вместо
да.
избирательной кампании.
Да.
И так далее. Это не очень-то хороший человек.
Ну да.
И, а теперь говорят, это нехорошо, эти хакеры сделали плохо. Ребята,
не-не-не. Полковник, полковник, есть текст? Нет, я думаю, что...
Сделали,
нет.
Что я
американцы, как мне представляется, я, может быть, поспорю с вами, американцы обращают внимание и на текст, и на контекст. Текст. Ваш кандидат, один из кандидатов плохой, ну, недостаточно хороший. Значит, это текст. А контекст — это сделали русские хакеры, и это сделали иностранцы, главное для них.
Вытащили ваше грязное белье.
Да, значит, это сделали иностранцы.
Ну, так вам же не хотели, что у вас там нехороший человек.
Ну, давайте скажем, что и текст, и контекст важны. Ну, и текст, и контекст важны.
Ну, то есть, Сергей, это форма ради содержания.
Нет, ну, контекст тоже
важен. То есть, наоборот, содержание ради
формы. Ну, нет, ну, ребят, текст и контекст важны. Обе вещи важны. Ну, обе вещи. Здесь, да. Ну, подождите, полковник,
Просто если продлить аналогию полковника, надо сказать...
Я много раз говорил. И много раз приводил этот пример. С 90-х годов я задаю всем вопрос. Стакан воды из рук сатаны. Это стакан воды... Или стакан воды из рук сатаны? Вот очень простой вопрос. Очень простой вопрос. Предположим, что это вопрос, который я задаю 20 лет уже в МИДе, и на который никогда нет ответа реального. Или у каждого есть ситуационный ответ, который меняется. Ты умираешь в пустыне.
Угу.
Умираешь от жажды. Ну, очевидно, что умираешь, все, легла, все, уже идти не можешь ничего. И никуда не дойдешь, очевидно, все. Значит, появляется сатана со стаканом воды. Скажи, а ты пьешь или нет?
Сложный вопрос,
не,
да.
Не сложный, а простой вопрос. Простой вопрос. На такие вопросы надо отвечать на дзен-сознание, чань сознания. Давай, быстро. Лупи просто ответ. Да, нет?
Наверное, да.
Да, ты пьешь чертову воду, вот и все. Значит, а есть перцы, которые тебе скажут, да, но это был стакан воды из рук сатаны. Ну, да, хорошо. А я скажу просто, это был просто стакан воды. Мне насрать. Вы простите, пожалуйста, я сегодня что-то разошелся. Значит, а мне безразлично. Мне безразлично. Значит, я, и вернее, это может быть обусловлено каким-то образом. Но в данный конкретный момент это стакан воды. Стакан воды. Вот и все. Весь разговор, понимаешь?
Просто значит, потом это будет не стакан
полковник
воды.
Говорит, да, ну а потом может быть появится.
Потом это будет 100% помощь от сатаны.
100%, конечно, да. Что появится контекст. Появится контекст. Сейчас текст, есть стакан воды. А контекст, что это от сатаны. Ну, сатана дал стакан воды. Ну да, ну это проблема.
Конечно. Или вот вы, врач, спасли
да.
пациента,
ну,
а он оказался нацистом.
Полковник говорит, что контекст не важен вообще. Я говорю, контекст тоже важен. Контекст тоже важен. Контекст – это отдельная тема, большая тема. В момент гибельной опасности я принимаю стакан воды, я его пью, потом я говорю, да, и, кстати, сатана, что я теперь тебе должен? Ну, фейвор на фейвор какой-то, правильно? Ну, что-то надо. Ну, вот, так и тут, понимаешь, так и тут. Но Трампа готовят к импичменту, вот мне кажется.
Да.
Сгущаются тучи. 9:30 новости.
9:34, сейчас я проанонсирую гостей на вторник, 13 декабря. В 11 часов передача «Хороший вопрос» предприниматель, экономист Дмитрий Потапенко. В 12:00 в передаче «Народный адвокат» адвокат Всеволод Свобода. Будут говорить о разделе имущества. В 14:00 в передаче «На чемоданах» ведущая радиостанции «Говорит Москва» Екатерина Звягинцева. Она расскажет нам о Великом Устюге. В 15:00 в передаче «Пиджаки» журналист Леонид Радзиховский. И в передаче «Против всех» в 17:00 депутат Госдумы Олег Шейн.
Говорит Москва. 94,8. Подъем.
Мне пишут. Ну, предположим, что мы там что-то хакали, пишет Юрий. Нафига было так открыто Трампа поддерживать на весь мир? Орать об этом, это как с Сирией. Ну, взяли Пальмиру в первый раз, так надо было тихонечко радоваться, а не клоунаду устраивать. А как вот опять... Пальмиру потеряли, и мы выглядим смешно на весь мир. Понимаете, в чем дело, Юрий? Я хотел бы с вами здесь поспорить. Мне кажется, что мы не выглядим смешно, потому что на самом деле людей, которые хоть что-то помнят, вообще хоть что-то помнят, их ничтожное количество в процентном соотношении. Я уже говорил, что народ, ну, в принципе, народ, он живет как... как дитя, которое вот на полднике в 4 часа дня, на полднике с компотиком, считает, что то, что было до обеденного сна, это было вчера. На самом деле, народ живет как курица, которая 3 минуты помнит. Ну, оперативная память 3 минуты. Вот 3 минуты назад. 3 минуты назад, например, коршун какой-нибудь или ястреб украл курицу рядом с ней, растерзал, там клёкот был, кровь. Она отошла, через 3 минуты она уже не помнит просто.
Это
просто...
рыбка Дори.
Рыбка Дори. Да. Да, да. Она не помнит, просто реально не помнит. Ну, вот и все. И поэтому... Можно бесконечно брать Пальмиру. Другое дело, что ну, на какой-то срок есть там память, например, не знаю, там 3 месяца. Через 3 месяца можно взять Пальмиру снова, и все. И снова радоваться, как будто в первый раз. Как в первый раз, и все. Это будет нормально. И то же самое с... Это самое. А с Трампом? Ну, что с Трампом? Главное же моментум. Сейчас же главное, поймите, эпоха. Коротких результатов сейчас. Поскольку у нас сейчас очень короткое клик сознания, мы не можем ждать большого результата. Ну, предположим, ты строишь проект. Тебе на пути к проекту нужны маленькие победы, понимаем, микрорезультаты.
Да.
На самом деле. И теперь я тебе задам вопрос. А сам-то результат тебе нужен? Как правило, нет. По правилам, как правило, нет. Ну, нет. Не нужно.
Почему?
Ну, тебе не нужно, потому что если ты будешь заглядывать за горизонт, например, тебе там предстоит прожить, ну, активно, значит, давай, не шутя, 50 лет, тебе еще 50 лет, активно. Потом ты уже будешь так, ну, неинтересно. Правильно?
Да.
50 лет. Значит, если ты будешь заглядывать за горизонт 100 лет, там цель, большая какая-то цель.
А, вот
ну,
так
это
вот.
Тупо неинтересно. Тупо неинтересно. Это вообще за пределами твоей жизни. Понятно, да? Значит, если ты будешь заглядывать на горизонт 20 лет, через 20 лет кто ты будешь? В общем, ну, все уже.
В моих школьных учебниках раньше был пример дедушки, который сажал деревья, да. Зная, что он не увидит, когда они принесут плоды. Сажал для внуков, и я им очень восхищалась.
В современную эпоху, кликовое сознание. Результат должен быть сейчас. Никогда не а сейчас. Даже не через неделю. Через неделю неинтересно, что будет, понятно? Сознание кликовое. Значит, я знал одну женщину в 30 лет, когда было 30, ей было 31, по-моему, сейчас не помню, которая говорила: до 40 я, пожалуй, не доживу. Почему? Ну, она не могла себе представить в 30 лет, что ей будет 40. Она не могла себе представить. 40, как может быть 40? 40 – это старуха, ну как, ну что. Она, ну как, ну действительно, она срывала в 30 последние цветы молодости. Считала, что молодость вот в 30 и заканчивается, а ей уже 30. И, значит, и вот это последние цветы молодости, а за 30-ю старость почти... Ну, уже такая зрелость, такая унылая, морщинистая какая-то вся, гиалуроновая вся, такая ботоксная какая-то ужасная. Вот. А в 40 уже все, уже беспощадная старость, которая не помогает ни гиалуронка, ни ботокс, ничего не помогает. Беспощадная старость, страшная, какая уродливая, вся дурнопахнущая, как-то тленом, понимаешь? Сейчас она отметила 40 лет.
С удивлением, да?
Да. В этом году В этом году ей исполнилось 40. Я сейчас вспомнил. Правильно. В этом году ей исполнилось 40. Я очень хорошо, живо вспомнил ее фразу: до 40-то я, конечно, не доживу. Ну, понимаешь, да, о чем я говорю?
Да.
Это смешно. Поэтому люди должны сейчас живут по-другому. Люди живут победами маленькими, мелкопобедными, как эскалатор. Я должен победить сейчас, чтобы через завтра я побеждать буду в какой-то другой борьбе. Поэтому мы не можем долго планировать. Поэтому, когда мы только вскрыли, например, если представить себе, что это сделали наши хакеры, только вскрыли, надо скорее кричать об этом. Мы вскрыли! И тот, кто чаще кричит, получает больше лайков. Но вспомнить, что было месяц назад в твоей ленте, ты не можешь, никогда не можешь. Да ты не можешь, что с утра было. Ты с утра не вспоминаешь, ты к вечеру не знаешь, что у тебя в ленте было с утра. Ну, это же правда.
Ну, у меня такое всегда было.
А?
У меня такое всегда было.
Когда всегда? Ну, в смысле, что было?
С детства, когда давали в школе задание, что вы делали утром, да.
А, ты их не можешь вспомнить? Правильно.
Что вы ели на завтрак и так далее.
Современный человек не может вспомнить. Поэтому мы не должны работать, когда Юрий говорит, мы должны работать на долгий результат. Это неправильно. Это неправильно. Долгого результата не бывает, его нет просто, забудьте. Вы не доживете до 40, как говорила эта знакомая, которая была 40. Сейчас, я думаю, если сказать: мать, ну тебе 40, она скажет: ну это понятно, но вот, значит, 50 я уже не встречу. То есть люди живут как бы случайно. Вот, вот же в чем дело. И так же живут и страны, как бы случайно. Другое, другая эстетика восприятия просто сейчас, поймите это. Массовый сбой в базах судебных приставов. Я обращаю внимание новостной службы. Ксения Василевская, посмотрите, пожалуйста, пишет нам, говорит Москва-бот, говорит МСК-бот, говорит МСК-бот в Телеграме. Массовый сбой в базах судебных приставов. Стою в очереди в ФСПП Лефортовского района. На счете в Сбербанке арестовали деньги за отмененный штраф. Причем он был отменен 2 года назад. Рядом стоят люди, у которых оплаченные 2 года назад штрафы были повторно списаны. Какой-то сбой в службе судебных приставов. Я надеюсь, что новостная служба наша каким-то образом всколыхнется. Мне нужна здесь кнопка. Кнопка нужна. Рубильник, я сказал, рубильник.
Сейчас вы скажете, который выпускает электрический ток
да,
к стульям.
Нет, 380 ватт в ягодице этого самого.
Это как-то много.
Ответственного выпускающего. 380. Короткий разряд. 380. Шварк ему только. Ба-ба-бах! И испуская дым, побежал куда-то.
Не щадите вы нас, не щадите.
Что такое? Ты еще не дослужилась до ответственного выпускающего. Поэтому тебя как раз...
У ответственного выпускающего будут кнопки к остальным сотрудникам.
380 вольт. Спасибо большое. 380 вольт. В стул вмонтировать три шнура. И ответственного выпускающего бить током, бабах, гада, и все. Это не сбой в системе судебных приставов. Это пополнение бюджета. Вот как это называется, говорит господин.
Прекрасно. Это мы ничего не понимаем просто.
Командир ЧВК Вагнера. Мы все выясняем. Мне пишут. Мне все выясняем. Все, извини. Извинитесь перед сотрудниками, мне пишут. Извиняюсь перед сотрудниками. За 380, товарищи. 220 хватило бы, конечно. Так, давайте дальше. Командир ЧВК Вагнера присутствовал на торжественном приеме в Кремле. Я ужасно горжусь этим. Я горжусь. Послушай меня, это правда, это грустно.
Великий человек.
Я смысл в чем? Смысл в том, что очень много работы, черно, это наши учатся у американцев. Все учатся друг у друга. Все учатся друг у друга. Например, я вам расскажу, чему учатся американцы у нас. Сначала, чтобы вам горделиво сделалось. Сделайтесь горделивыми прямо сейчас.
Давайте.
Значит, США готовят радиоэлектронный ответ России. США подготовили стратегию радиоэлектронной войны. В документе, которым будет руководствоваться, и так далее. Они будут инвестировать в средства радиоэлектронной борьбы. Почему средства радиоэлектронной борьбы ставятся на первое место, выходят на первое место, и американцы будут заниматься этим серьезно? Потому что в Сирии и в Донбассе, американцы обнаружили, что русские дешево, за копейки, подавляют нафиг все подряд радиоэлектронным способом. Понимаешь? То есть, условно говоря, американцы шли каким образом? Знаете, объясню. Американцы шли ракетами. Ну, например, какое-то есть плохое, что-то плохое. Например, там беспилотник идет их бомбить. А американцы уже несколько десятилетий разрабатывали способ его сбить, ракеты.
Угу.
Пустить ракету и сбить беспилотник. И американцы в этом смысле прошли очень хороший путь, там, сказать, там имеют какие-то свои достижения. Ну и молодцы. А русские шли путем, и серьезно шли путем, дешевой радиоэлектронной борьбы. Значит, если наш беспилотник идет, его вообще не видно, ну, наш, их недавно только научились делать, как я понимаю, ну, неважно, у Израиля там что-то покупали, но его не видно. Если наш самолет идет, его не видно. Он просто все вокруг оглушает, адски оглушает, и все. Никто его не видит. Значит, радиоэлектронным способом, понимаешь? Дальше. Значит, если идет чужой, то мы вплоть до того, что перехватываем над ним командование.
Ух ты.
Да. Ну, здорово. Идет чужой. Чужой идет, и все. А у нас сигнал сильнее, а мы его забираем себе и сажаем. Сажаем от греха подальше. И сажаем, разбираем на части, смотрим, что как. Понимаешь? То есть наши научились дешево и интересно работать по военной сфере радиоэлектронной борьбы. Американцы увидели это и говорят, офигеть, давайте делать как русские. Сейчас они будут, вот Defense Systems, издание пишет, сейчас они будут гнаться за русскими, пытаться догнать русских. Ну, я горжусь. Товарищи, расправили плечи. Американцы будут гнаться за нами, пытаясь нас догнать.
Ой, ну хоть в чем-то, ну прям,
какие
да.
Мы модные, ну какие.
Елей на сердце.
Ну какие мы модные, ну скажи на место, ну правда. Теперь мы, в чем мы гонимся? Мы гонимся в ЧВК, в частных военных компаниях.
Угу.
Дико удобно.
Я с удивлением обнаружила, что они вообще есть.
Они есть. ЧВК Вагнера. Известный, значит, господин Дмитрий Уткин, который Вагнер, он же позывной Вагнер, значит, он, у него есть группа, которая, как я сегодня читаю по прессе просто, на хуторе Молькино в Краснодарском крае базируется группа в Молькине.
Молькино.
Молькино, да. Ну, а что у нас? У нас такие нежные названия, он академия имени Гагарина ВВСовская, Монина, а это Монькино, Молькино. Ну и все. Там же отдельная бригада спецназа, ГРУ, и группа Вагнера. Смысл? Группа Вагнера не входит в армию, никакой ответственности якобы мы за нее не несем, как государство. Ну, они частники, ну, ребята решили что-то сделать. Добрые люди захотели.
Ну, это коммерческая военная элита, правильно?
Так вот, говорят, что ситуация настолько серьезна, что они несут основные потери. Вот о чем я. Кто знает эту группу Вагнера? Кто знает? Позвоните, пожалуйста, из ГРУ. Кто из ГРУ? Позвоните, пожалуйста. Сейчас они позвонят. ГРУ не звонит вообще никогда. ГРУ не такие. Они очень серьезные. Значит, позвоните. Но все равно, из ГРУ позвоните. Значит, кто знает эту группу Вагнера и эти ЧВК? Расскажите мне, пожалуйста. 7373. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, сэр.
Да. Командир частной военной компании ЧВК Вагнера сидел в Кремле на приеме, и у него насчитали ордена и звезды там насчитали у него.
Что хочу сказать.
Да.
Ну, так как очень большие потери у них. Но, опять же, никто не знает, все по слухам. Там какие-то люди где-то там в Фейсбуке считают эти гробы, ну, кто имеет доступ к самолетам, которые садятся. Обратно
да.
Летают. Вот. Значит, потери более там 400 человек.
Нет, да? От 19 до 100 вот мне пишут.
Нет, это все ерунда.
Ерунда,
больше, да? 400 человек уже, ну, за все время.
Вагнеровцев.
Вот. Да, Вагнера.
Ага.
Потери более 400 человек. Ну,
да.
Это так пишут, непонятно. Далее, второе. Значит, так как есть недостаток и финансирование не растет в связи с риском, а все знают, что риск велик, вот, то, соответственно, приток новых людей сократился, и, соответственно, качество состава стало падать. Вот все, что я знаю про Вагнера на сегодняшний день.
Ну, если позволите, я сразу дополню, чтобы, значит, я дополню. У меня вот данные тоже из интернета, наверное, потому что точно понять невозможно. Данные, что их 19, потери 19 человек, и есть данные, что, может быть, 100. Вы говорите вообще...
19, может, только под Пальмирой за последнюю неделю. Общие потери за год около 400. Ну, это убитые и раненые.
Ну, вы говорите об этом, как о данных, которые не проверены, верно?
Да, конечно. Если то, что написано в интернете, и проверить вообще.
Ну,
вы понимаете, да? Ну, люди на что-то ссылаются.
Да,
и
договорились.
И по серьезности блогов можно все-таки как-то понять, что это не от себя.
Я понимаю. Спасибо большое. Спасибо.
И еще один момент.
Да.
Дело в том, что они, ну, как сказать, чем они заняты? Они же, ну, то есть они же держат фронт там, где он разваливается, надо понимать. Это же
говорят, их как будто пускают, просто вперед еще до.
Это же не 41-й год, они под Москвой, вы что? Да, и как пехоту давайте. Вообще не используют.
Да.
Они как загранотряд, они держат фронт там, где идет развал. Я вам вчера говорил, что развал бывает часто.
Да.
Они, опять же, по слухам, охраняют наших артиллеристов. Вы знаете, да, что там есть наша бригада артиллерийская, которая жутко эффективна, но ее надо хранить, чтобы, не дай бог, никто не погиб и никого не украли.
Да.
Самое главное, чтобы никого не украли, потому что они на земле.
Да.
Там 12 орудий.
Да.
И все сейчас, опять же, в интернете пишут, надо увеличить или нет. Потому что огромная эффективность, очень, ну, самая эффективная часть там, артиллерийская.
Ну, да.
Но боятся, что если будет много народу, могут кого-нибудь украсть.
Да.
Ну, понимаете, потому что люди постоянно на земле, постоянно ездят и так далее. Их надо прикрывать. И, собственно, этим занимается Вагнер.
Я понимаю. Спасибо. Вот. Слушайте, интересно, интересно, Вагнер за Пальмиру, пишет Бонифаций, даже собственную самодельную медаль выпустил бойцам, сам награждал. А вот 52-й говорит, что в Молькине он был или знает, в Молькине у Вагнера написан такой лозунг: «Кровью захлебнется тот, кто сомневается в нашем миролюбии, ибо миролюбие, милосердие наше беспощадно, ибо милосердие наше беспощадно». Вы знаете, вы же знаете, вы же были в Африке, знаете, какие потери за день несут, расскажите, пожалуйста, Бонифаций. Бонифаций, я был в Африке, и я не видел больших потерь, я вам прямо скажу. Я был уже 82-й, 84-й, и таких прям уж потерь я лично глазами не видел. Я видел мертвых, но в Чечне я их видел гораздо больше. Вот, давайте вот что скажем, что есть такая группа Вагнера, и что она, безусловно, полезна, потому что это взрослые мужчины, которые делают сознательный выбор, не пацаны, да, и это люди, за которых государство формально не должно отчитываться, что политически важно. Потому что если там боец потерян, потом, значит, там, сказать, там пресс-служба должна что-то говорить, Министерство обороны. Ну, и понятно, да, и вообще политики должны говорить. О группе Вагнера политики не должны говорить. Потому что, ну, а что говорить? Ну, это вот какая-то частная организация.
И тем не менее, на что-то они существуют, хотя вроде как не наемники.
На самом деле? Нет, я понятно все, господи. Ну, понимаешь, что это некая уловка. Ну, вот мы уловка в том смысле, что, конечно, они служат государству. Очевиднейшим образом они служат государству. Но уловка в том, что государство от них может отречься всегда. Понимаете, в чем дело? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте,
Сергей, меня Евгений зовут.
Да.
Просто как штрих, я, может быть, не сильно разбираюсь, но, например, на территории Новой Москвы лично я видел своими глазами, стоит готовые к отправке мобильные морги. Они такие в хайке раскрашены все, обычные контейнеры, человек на 20 они рассчитаны. Но вот я лично видел штук 8 где-то стоит.
А где примерно стоит. Это где?
Ну,
Новая Москва столь огромная?
Новая Москва, Сергей. Лично
она же огромная. Она огромна. Новая Москва огромна.
Ну, какая разница? Какая
ну, хорошо, вы не хотите.
Ну, это точно совершенно.
Я понимаю. Значит, скажите, пожалуйста, нужно говорить следующее, как мне представляется. Мое отношение, если позволите, я займу позицию и мое отношение. Ну, они, конечно, герои. Конечно, герои.
Вагнеровцы?
Ну, конечно. Слушайте, на сайте Фонтанки была статья о ЧВК Вагнера и т.п. А я читаю сейчас как раз со ссылкой на Фонтанку. Я читаю... секундочку. Время публикации. Я читаю по Ньюзрукому со ссылкой на Фонтанку. Конечно, это Фонтанка. Присутствие Уткина, господина Уткина, Дмитрия Уткина, вот Вагнера, в Кремле обратили внимание журналисты Фонтанки, которые изучали новостной сюжет Первого канала. То есть они изучили покадрово новостной сюжет Первого канала, вычленили там Вагнера и его заместителя. Также, секундочку, значит... И кажется, его заместителя Андрея Трошева еще. И больше того, разглядели на их одежде новые награды, которых прежде не было. Вагнер, сам Вагнер, 54-летний полковник полиции в отставке, ветеран милицейского спецназа, в прошлом артиллерист-десантник, ветеран Афганистана, кавалер 2 орденов Красной Звезды. Секундочку? Нет. Нет, это заместитель, простите, Трошев. Трошев. Вот все, что я перечислил, это Трошев. 54-летний полковник полиции в отставке. А заместитель. И у него тоже золотая звезда Героя России, которая появилась. Что вы скажете о вашем отношении к этим людям? Это герои, от которых... Ну, герои, конечно.
Ну, вот Юрий сомневается в этом. Он пишет, что это те, которые в Питере гаишников избили и в итоге дело замяли.
Ребят, ну давайте так. Это герои, от которых Родина может отречься. Вот есть герои, от которых Родина не может отречься, а есть герои, от которых Родина может отречься. Вот это герои. Ну, для меня, я не знаю. Но я говорю свою оценку, ну, дайте спорить. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Валерий.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Вы знаете, Сергей, наемники не могут быть героями. Сегодня они пошли на справедливую войну, а завтра их направят против нормального, свободного народа.
Ну, давайте подумаем, наемники ли они. Ну, что значит наемники? Они просто закамуфлированные, в сущности, ребята, которые помогают ГРУ. Вот и все.
Нет, это сегодня, когда ими руководит, допустим, полковник ГРУ, который еще имеет совесть какую-то. А завтра будет руководить тот, кто не имеет совести.
Так все, кто... Все силовики тогда. Можно сказать, что все силовики опасны, с вашей точки зрения.
Ну, не силовики, просто человек, просто гражданский человек придет и будет руководить. Банкир.
Не-не, я говорю, что с вашей точки зрения тогда все силовики опасны. Ну, все любят...
Не силовики, а просто не должно быть наемников. Люди должны защищать только свое, от совести, от своей, родину. Чужой мы не хотим ни пяди.
Не, ну там задачи решаются, которые ставит руководство тутошнее.
Это государство, народное государство должно решать задачи, которые, допустим, помогать какому-то другому государству, да, или еще что-то. Наемники, да, не могут быть справедливыми.
Ну, не знаю. Давайте, будущие опричники. Я не знаю. Вы услышали. Послушайте меня. Давайте проголосуем. Ну, все по-честному. Давайте. Вы услышали от меня, вот сейчас, может быть, из Фонтанки, о группе Вагнера. Группа ЧВК Вагнера. Вы услышали об этом. Скажите, пожалуйста, услышали и испытали чувство симпатии к ЧВК Вагнера? Или услышали и не испытали чувство симпатии? Просто не антипатия, а именно не испытали чувство симпатии. Испытали чувство симпатии к этим людям. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Очень просто. Давайте, вот вы услышали о ЧВК Вагнера, о группе Вагнера, которая решает, с моей точки зрения, повторяю, это герои, от которых Родина имеет право отречься. Что, конечно, делает их фигуры еще более роковыми и трагическими, трагическими в сущности. Понимаете? Но что мешает им быть в составе Министерства обороны, говорит 92-й? А вот в составе Министерства обороны нельзя некие деликатные вещи делать. А они делают.
Понимаете? На них нет таких ограничений.
У них нет ограничений. Понимаете? Хорошо. Эль Мюрит очень хорошо знает эту тему, пишет мне Сергей. Эль Мюрит хорошо знает эту тему. Да, я служил в 5-й бригаде ГРУ. Наш комбриг водрузил плакат на въезде в бригаду. Нам нужен мир и желательно весь. Да, капитан, спасибо. А это наемники, которые работают за деньги. Я не думаю, что это наемники, которые работают за деньги. Я знаю богатых людей. Послушайте меня, ну правда, ну ребят, ну давайте будем серьезными. Я знаю богатых людей в России. Никто из них не из ЧВК Вагнера. Ну, нет там богатых. Ну, что же, работают за деньги. Ну, что вы выдумываете? Хорошо, я остановлю. Какие деньги? Какие деньги? Деньги, которые сделали их богатыми? Нет. Ну, да зачем мы зря говорим ерунду? Давайте я остановлю голосование. 54-46. 54% узнали о ЧВК Вагнера и испытали чувство симпатии к этим ребятам. 54%. 46% нет. 46% нет. Поехали в движение.
Подъем в движении.
Но мы честно голосуем, я честно говорю результаты, окей? Это, по-моему, на довольно много и достаточно для того, чтобы вы поняли, как много тех, как много этих. Значит, вы знаете, что на Волоколамке сегодня адские трудности. Там автомобиль Следственного комитета выехал на встречку и впилился в какую-то машину. Говорят, без жертв, насколько
Но
я
есть
понимаю.
Пострадавшие.
А?
Есть, да. Пострадавшие, да.
Да, да, да. Значит, есть пострадавшие, но нету смертей, нет. Вот Волоколамка – это экстраординарное сегодня событие в Москве. Все остальное по плану. На шоссе энтузиастов пробка по плану. Волгоградка сегодня, в общем, довольно чистая. Каширка на изумление хороша. Андропова тоже чистая, все. Обычно там небольшая совсем в Раменках пробка. Мичуринский приходит в пробку. А так все в порядке. Новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй,
гранья дров Сережа.
Ты
10 часов 5 минут, вторник, 13 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая и этой
Сергей
программы.
Сергей Доренко, доброе утро.
Да, давайте вот что. Мы, вы знаете, я понимаю страсть, всю страстность обсуждения ЧВК Вагнера очень много. У нас продолжают просто люди писать. И я, давайте вернемся к этой теме. Просто будем иметь в виду, что она вызывает отклик большой. И поговорим вообще про ЧВК, про службу Родине, про то, что это значит для вас конкретно и так далее, и так далее. Чуть позже договорились. Спасибо огромное всем, кто пишет. Анатолий Лебедь, Елена мне пишет. Анатолий Лебедь, настоящий воин. Прочитайте про него, Вагнер из этой же серии. А вот 23-й говорит, что... Вагнер — это то же самое, что, значит, одна из немецких дивизий, там что-то такое начинается и так далее. Ребят, значит, я думаю, что у меня мое мнение, я его уже сказал. Хорошо? Давайте продолжим. Значит, что у нас с рублем? Мы видели, как рубль дорожал, рубль шел вверх вчера, прямо во время передачи мы начали, было 61,82,
да.
С тобой прямо вот в это время, да? А потом, пока мы разговаривали...
76.
Пока мы разговаривали, уже да. Было 76. А когда мы закончили разговор, я тебе не сказал, но уже было 54. 61,54. То есть рубль постоянно дорожал вчера, пока мы просто говорили.
Вот молодец какой.
Летел, да. Сейчас 60,94, 93. То есть сейчас продолжает дорожать. 60,93. Рубль дорожает. Рубль молодцом. Я говорил вам, что я хочу его увидеть на 59. Не уверен, конечно, но посмотрим. Значит, это из ложной скромности. Даниил Пилипенко спрашивает меня, почему вы всегда перебиваете соведущую, когда она вас представляет? Да, я всегда так делаю из-за нарочитой скромности, которая пуще гордыни, да, безусловно. Я перебиваю свое имя, потому что мне неловко, что меня представляют, понимаете? Ну, вот так. Хорошо, значит, 60,95, я сейчас вижу, 64,87 по евро, 60,95, ну, не знаю, дадут ему 59 увидеть, но я бы хотел. 50, мы все ждем завтра, в среду, сегодня вторник же, правильно? Вторник?
Вторник.
Вторник. Завтра в среду.
Четкий вторник.
Завтра в среду мы ждем к вечеру, ну, там, к 6 вечера, к 5, к 6, мы ждем ФРС. Что ФРС? Сколько? Главное, что не что, а сколько, потому что уже большинство считает, что ФРС примет решение по удорожанию.
Ставка изменится.
Да, ставка изменится, но насколько ставка изменится? Вот это очень интересный вопрос. Хорошо, и 55,72 мы видим по нефти. Вчера мы видели ее на 56 с лишним. Значит, нефть чуть-чуть подешевела. И 1,0647 мы видим чуть-чуть подешевевший доллар. Ну, как чуть-чуть, серьезно подешевший. Мы на фигуру, по крайней мере, подешевевший доллар. Это с чем связано? Я не знаю. Ребят, не буду сейчас гадать. Завтра, короче, ждем ФРС, вот и все. И ждите завтрашнего вечера при том. Ждем старуху проценщицу. В ней наш траст, говорит Александр Фельдман. Нет, давайте возвращаться к темам. Пробили исторический такой момент какой-то важный, надо запомнить, декабрь 16-го года. Мы на оборону, значит, тратим больше, чем на все виды образования. Теперь очень интересно. В России расходы, это я читаю по TJ, в России расходы на оборону превысили траты на образование. В 15-16 годах военные расходы бюджета впервые за 5 лет превысили траты на общее, среднее и дошкольное образование. Вообще все. Какое бы то ни было образование. Это РБК. Согласно документам, В 2015 году на оборону было выделено 3,4 триллиона рублей, а на образование 3,2. На все, причем все образование, включая дошкольное. В 2016 году оборона 3,8 триллиона рублей, а образование 3,4. Но, с другой стороны, если посмотреть, то образование тянется и тянется за обороной. Образование все время неуклонно растет, расходы на образование неуклонно растут.
Расходы вообще растут.
Да, не то что хорошо, точно, надо радоваться. Федеральные...
Ну, при наших резервах радоваться нам, по-моему, не стоит.
Да, а еще какие-то есть расходы на правоохранительные органы. Это что ли отдельно? Еще на правоохранительные органы 1,9 триллиона рублей. И оборона 3,8. Значит, ну, интересно.
Наверное, они разделили по министерствам.
Не знаю.
Расходы министерства.
Нет, может быть, это... Нет, не разделили. Мне кажется, что это дополнительно. То есть 1,9 и 3,8 вместе. 5,7.
Угу.
5,7 всего триллиона рублей. Может быть. Правильно? А дошкольное образование сейчас сокращается. Сокращаются расходы на дошкольное образование. В 2017 году сократятся на 47,7%. То есть серьезно сократятся. Ну, хорошо. Я думаю, знаешь, что дети? Дети получат гораздо больше воображения, если будут играть не с настоящими куклами, а, например, с Чурочкой. И, ну, правда. Ну, потом,
нет, с деревянными лошадками.
Я не шучу. Ну, давай. Скажем следующее. Не зачем деревянные лошадки? Вообще просто Чурочка. Вот представь себе, что ты дитя. И у тебя есть, значит, Monster High и все, что хочешь. У тебя все куклы, все. Барби вообще просто, так сказать, там уже просто, ну, в гигантских каких-то дворцах живут, с кенами состоятся. Еще кроме этого Monster High есть все куклы, вообще все, все вообще. Понятно? Как у тебя разовьется воображение? Ответ – никак. Потому что на вопрос, как выглядит дочь Дракулы, у тебя есть ответ. Вот она, Дракулаура.
Вот конкретная,
она.
Да.
Конкретная Дракулаура. Вот она, пожалуйста. Нет вопросов. Значит, у тебя нет проблем. У тебя нет догадок. У тебя нет счастливых озарений. Теперь представь себе, что у тебя игрушки... Ну, вот какие у тебя игрушки есть? У тебя есть Чурочка, кусочек деревяшечки. Маленькая Чурочка такая. Где-то ты нашла на улице ее. Вот. И этот самый... И мыльница. Мыльницу свистнула в ванне. Вот у тебя... Как много, какой простор. Не надо ничего тратить на дошкольника. Я просто говорю. Ты, у тебя мыльница превращается то в шапку на королеве. Чурочка,
то
может
в
быть,
машину.
Машина перевернута, может быть, машиной прекрасной. Дальше лодка, корабль. Великолепный корабль, отправляющийся открывать Америку, может быть.
Ванной, в конце концов.
Ванная, она вообще просто... Ванная вообще, она может быть прогулочной лодкой для Чурочки. Может быть, от Чурочки можно сделать щепочку. Щепочка будет гулять в мыльнице. Понимаешь, о чем я говорю? Значит, это все... Значит, если у тебя есть мыльница и Чурочка... У тебя есть миллион игрушек. Миллион. Зачем тебе игрушки? Зачем тебе пособие? Зачем тебе все это? Дальше. Читать. Значит, читать можно, найдя старые газеты. Где-то всегда есть.
Там темы-то совсем не детские.
Не имеет значения. Моей маме когда-то, когда мне было, я не помню, 6 или 5, я уже не забыл. Ну, в этом роде. Значит, сказали, что если маленькое дитя, тогда была концепция такая. Фейсбука не было, но концепции были. Мела не было фейсбучного, а концепции были. Значит, концепция была такая, что если ребенок перечитает, слишком рано стал читать, и перечитает, то потом в школе у него не будет интереса к чтению. И от меня прятали детские книги.
Ух ты.
Чтобы я не читал. Ну, прятали, реально, прятали все. А куда-то на антресоль, куда-то... Ну, я не мог их найти, короче. И что же, я находил газеты и читал заголовки, ну, большими буквами заголовки в газетах. Точно так же дитя может читать, найдя, оборвав чуть-чуть обои в туалете или где-то, может быть, на даче, чуть-чуть вскрыв обои, может читать старые газеты на стене, которые использовались для подклейки обои. Правильно же, хорошо?
Да.
Тоже
чудесный
хорошо.
Чудесный метод.
Дети. Прекрасный
метод. Главный старый дом.
Вывески оборвалк главрыба. Вывески. Дитя может читать, правда же? Это тоже прекрасно. То есть дитя, стремящееся к образованию, не нуждается в деньгах. Мы уже говорили когда-то здесь, в этой студии, с Аношечкой тогда, что дитя вообще не нуждается в деньгах. Вообще ни в каких деньгах. Пойми ты. Оно маленько. Он уже...
А как же вот эти детишки-гении, которые знают все звезды там в каком-нибудь созвездии, знают название всех стран и столиц, они же из обоев этого не смогут выяснить.
На обоих, я тебе объясняю, на обоих, на обоих. Козявки из носа достаешь и приклеиваешь. И пишешь, это будет... Ну, я тебе серьезно говорю, что...
Слишком умными должны быть родители.
Нет, ну зачем? Обои должны быть не очень темными, потому что козявку не видно будет. Конечно. Обои должны... Дитя должно расти как? Вот я объясняю тебе. Дитя, пока оно ползает, оно ползает. Оно ползает, зачем им заниматься? Что ему надо? Какие деньги? Вы же смеетесь, что ли? Его даже кормить не надо, я уже говорил об этом, это концепция простая. Дитя ест то, что упадет. Либо кошачий корм крадет у кошки. Оно ж проползает мимо блюдечка кота. Оно же сытое, пьяно, и водичку попило. Дитя все... Все уже у него есть, все. Оно и пригреется рядом с котом. Где-то пригреется, шерсткой пригреется. Дитя полностью... Значит, потом, когда дитя начинает ходить, оно начинает выпрашивать что-то. Дай сухарик, дай хлебушка, еще что-то. И ты даешь. Оно опять сыто.
Оно... Какое универсальное дитя, например.
Да, дитя прелестно.
Само потом... себя во всем обеспечивает.
Абсолютно верно, абсолютно верно. Потом дитя, мы знаем, берет мамины туфли, там, не знаю, в 3 года или в 4, начинает вышагивать в маминых туфлях, если это девочка, и там в папиных ботинках, если это мальчик. Вот, пожалуйста, ему уже в ножке тепло. Хорошо.
А, то есть до этого он без
обувки был. До этого оно
был.
Ползало.
Понятно.
Оно до этого ползало. Ну, хорошо. Дальше. Но мы его не кормили ни разу еще пока. Пока оно родилось, мы еще ни разу не покормили, обратите внимание. Потому что оно либо ест кошачий корм, либо просит что-то со стола, ему кидают что-то такое, и оно ест. Оно ест, оно сыто, пьяно. Все. Дальше. Значит, потом. Дитя начинает читать вывески. Ну, вывески. Написано «Мех» или «Мекс». Оно знает, что там одеваются. Все. Или, например, так сказать, Гудман, я вчера ел, например, Гудман, как это называется? Там, где, так сказать, Стокман, Гудман.
Стокман.
Во, написано, Гудман, Стокман. Значит, мясо.
Я его все время с Хаслером путала.
Я тоже, неважно, но я, значит, я там вчера ел грибы с картошкой. Значит, и это самое, оно знает, что там кормят. Дитя все время, зачем ему деньги? А вот на оборону надо. Ну, ты согласна со мной или нет? То есть, я... Что такое? Идет эвакуация Курского вокзала. Нет, я не могу. Скажите, пожалуйста, нашим новостникам. Солдату и сторожу грамота не нужна, говорит Александр Фельдман. Она приводит к смущению неискушенных умов и отпадению от веры православной. Надо поститься, молиться и слушать радио Радонеж, говорит Александр Фельдман. Ну, стейкхаус какой. Да, стейкхаус. Значит, совершенно верно. Гудман стейкхаус. Ел там грибы с картошкой. Значит, в чем смысл? Смысл очень прост. Что на оборону мы понимаем, зачем деньги, а зачем на дошкольников, не понимаем. Я все вам объяснил, все. Хватит. И вот эти деньги, что выделили в этом году дошкольникам, надо у них отнять. Арестованный сахалинский губернатор, экс-губернатор Хорошавин, подал жалобу на то, что у него конфискуют имущество, причем еще до судебного решения, что он плохой. То есть еще нет судебного решения, что он плохой.
Да, он говорит, что это нарушает презумпцию невиновности.
Все крадут у них. У них крадут деньги.
Все он же пишет, собрали.
А? Он, все, вообще все. И главное, что он говорит...
Три портсигары. Три пиджака кожаных.
Что ты? Дом на Рублевском шоссе. Роскошные автомобили. Несколько квартир, земельные участки в элитных районах Москвы. Ну, мне кажется, в Москве все районы элитные. Ну, действительно, придрались к человеку. Придрались. А он говорит, главное, не это самое. У семьи чиновника, у сына отняли единственное жилье. Потому что сейчас строгости. И он пишет сейчас Путину, что, пожалуйста, верните сыну, негде жить, с женой на улицу зимой. Куда вы выгнали? Что вы делаете?
Ну как, к маме?
Запонки отняли. Наградное оружие, зубные...
Как все мы, простые люди.
Зубные коронки. А зачем Хорошавин держал зубные коронки в доме? Ты держишь в доме зубные коронки, объясни мне.
Я думала, их на зубах держат, нет?
Он говорит, у меня забрали зубные коронки.
Может, он их вечером
вообще
снимает?
Я не знаю даже, что это, но я думаю, относится к зубам. Если относится к зубам, зачем Хорошавин держал дома зубные коронки? Ждал зубную фею, что ли, с 10 рублями? Он ждал зубную фею, теперь выяснилось. Значит, смотри, твоя позиция, жалко тебе?
Есть в его словах логика. Давай. Если одна статья противоречит другой, это значит, что наш закон несовершенен. Должны быть какие-то поправки или ну как-то это должно регулироваться. Мы же вроде как правовое государство строим или пытаемся.
Санчик Сон говорит, так у него же рак. Что значит рак? Что рак? Так что он писать не может теперь из-за рака?
Что, и что, о детях теперь не заботится?
Рак.
Вот коронка.
Рак как раз никто не изъял. Вот если бы Следственный комитет рак изъял, было бы очень хорошо, но нет. Но нет. Коронки он снимал с обманутых пенсионеров, говорит Сергей Заденцов. Ну, конечно. Слушайте, значит, смысл в чем? С ним поступает жестоко. Жестоко. Но мы должны понимать, ну, жестоко, жестко.
Жестко, да.
Ну, мы понимаем, да хорошо, жестко, давай, слово жестко ни у кого не вызывает противоречий. Значит, смотрите, вопрос. Это правильно или нет? Вот у меня вопрос простой. Вот так надо с коррупционерами? Отнимать квартиру у сына, то есть и у близких родственников все описывать, или нет? Ну, вот он говорит, это жестоко. Он говорит, что это жестоко. А?
Ну, как отнимать?
Эльвира говорит, наверное, что это жестко.
Наверное, да. Все-таки замораживает, да, до окончания разбирательства. Потом, в зависимости от понесенного ущерба, что-то будет распродаваться и так далее.
Ну, да, ну да, ну да.
С этой стороны справедливо. Но, с другой стороны, пока не доказано, что человек виновен, он имеет право сказать? Жить в своем доме и так далее.
И не будет доказано. Ну вот я тебе прошу,
да, как к сожалению, наказывать, вот такое я у нас часто бывает.
7373-948, 7373-948, я хочу вас пригласить к разговору, в котором включить разговор о Филиппинах современных. Значит, в современных Филиппинах людей расстреливают на улице мотоциклисты. Вы знаете или нет? Вот я вам расскажу сейчас. Вот это еще более жесткая борьба. Да, здравствуйте.
Алло, еще
здравствуйте.
Раз.
Здравствуйте, здравствуйте, слушайте. Вот, да, прошу вас. Это правильно или нет, вот так жестко подходить?
Не, ну, значит, давайте разделим Филиппины и Хорошевина. Вы поймите, дело как в том, разделим? Что если отобрать все и отпустить, самое страшное, что может быть, как мы решили уже несколько дней назад, что самое страшное – это беднеющий силовик. Ну и так далее.
Ну,
отобрать
да.
все, просто, ну, действительно, да. это же не так трудно в современном обществе взять, найти все и все просто отобрать. Детей, да. жен и так далее, там, и все, даже можно отпустить голым просто. Он же не может заработать 100 долларов, он же не умеет. Вы же поймите, такие люди, которые вот выпустят его на улицу, 100 долларов он не заработает. Он просто может умереть
я
от
понимаю.
Голода и от грусти. Да, однокомнатную квартиру где-нибудь там в Южном Бутово пусть будет, нет вопросов.
Ну да.
Но это все. Даже машин не должно быть.
Спасибо. Я думаю, насколько можно подходить жестко к человеку. Вот у меня вопрос, очень простой вопрос. Коррупцию, я вам расскажу, тем не менее, вот несмотря на то, что наш слушатель говорит, не надо про Филиппины, я вам скажу про Филиппины. На Филиппинах сейчас, в кварталах, в районах, причем это с 98-го года, я читал большую статью, и сейчас вот по памяти, с 98-го года были составлены списки наркоторговцев.
И просто тех, кто принимает.
И наркоманов. Наркоманы и наркоторговцы. Списки были поквартально составлены, ну, в кварталах там какие-то старейшины, которые старшины, которые знают, кто принимает. Ну, как бы, условно говоря, старший по подъезду знает примерно, да? Ну, там. Хорошо. А, значит, вот эти вот люди, значит, жили с 98-го года, и эти списки никакого движения им не было. Сейчас полиция их вяжет, постоянно пишет отчеты.
У них была какая-то тысяча. Вроде амнистия.
Знаешь, уже тысячи. Убиты тысячи.
Их там много, да.
Тысячи. Убиты тысячи. Значит, полиция днем их ловит. Постоянно в отчетах пишет, что они применили оружие, поэтому их застрелили. То есть никого живого не оставляют. Никого. Внимание, чтобы вы понимали, полиция сейчас берет наркоманов и наркоторговцев на Филиппинах. Статистика такая. На каждые 100 человек убивают 97. Убивают 97. Понятно? Трое раненых там каких-то, значит, случайно не умирают. После чего полиция... Наверняка люди догадываются, думают, что это полиция. Садится на мотоциклы или на скутеры. И ночью продолжает в масках разъезжать по этим же самым адресам, где есть наркоторговцы и наркоманы. И просто их стреляют. Стреляют в висок просто. Расстреливают. Причем днем расстреливают легально, а ночью нелегально. и, как полагают журналисты, это одни и те же люди. Та же самая полиция.
Ну, их президент им дал на это льготу.
Да.
Он сказал, что они будут бороться с наркопреступностью, полицейских, которые застрелят такого человека, не будут наказывать.
Да.
Причем, мало того, они оставляют эти трупы на улице с мешком на голове и табличкой, что там я продавал наркотики.
Да.
Но, как утверждают семьи, многие из них это не те, кто продавали, а те, кто были обычными, как они говорят, пользователями, наркоманами.
Да. Употребляли. Да. Наркоманов тоже стреляют.
И они пришли, у них там была некая амнистия какое-то время объявлена. Они пришли, заявили о себе, что я употребляю.
Заявили.
Им за это
сейчас
должно...
их продолжают стрелять. Те, которые заявили, покаялись. Пришли, покаялись. Сказали, мы больше не будем. Их продолжают тоже все равно убивать. Почему?
Да, по сути, они сами на себя навели огонь.
А почему их продолжают убивать? Потому что полиция говорит, ну, а это они врут. Это пришли просто поклялись, а мы, дескать, обновляем списки. И в списках там старшие по кварталу продолжают их ставить. И мы их убиваем. Все. Значит, конечно... Конечно, значит, решаются вопросы по устранению нелюбимых людей всевозможных. Ну, просто в этот список включает, начальник квартала включает в этот список там мужа, там, дуры, которая там, так сказать, там...
В общем, да.
Не хочет. Ну, дура просто не хочет. Вот ее мужа берут и застрелят, и все. И вот, чтобы она знала, что... Ну, то есть, и так далее. То есть, идут расправы страшные, тысячи.
Никто не ожидает
убиты тысячи,
этого.
Убиты тысячи. Вот это борьба с наркоманией по-филиппински. Сейчас это идет, сейчас. Вот вы сейчас пьете чай или там ведете машину, да? А сейчас люди в масках подъезжают на Филиппинах и просто расстреливают людей. Расстреливают.
Многие из них выходят купить сигарет в ларек, их сажают живым. А потом находят где-нибудь, ну, подальше.
Увозят, расстреливают.
И говорят, что он применил оружие. Хотя при нем, ну, сопротивление вообще какое-то.
Это сейчас происходит. Сейчас происходит на Филиппинах. У президента Дутерте, да, правильно я называю?
Дутерте, да.
Дутерте, да. Значит, у президента Дутерте. Вот ровно так. А в Америке черных истребляют тоже, мне пишет Санчиксон, но не так. Послушайте меня. Сейчас идет кампания, тысячи людей убивают на Филиппинах. Тысячи. Понятно, да? Значит, я спрашиваю про коррупцию в России. Вот так же идти? Вот по коррупции в России так же пойти? Вот по такому же жесткачу пойти? Алло, здрасте.
Доброе утро, Сергей.
Здрасте, да.
По поводу Дутерте, в принципе, у него есть определенная идеология. Идеология вычистить нацию.
Да.
Туда попадают, ну, это некий процент, скажем так. Да, естественная усушка и утруска.
Ну, это живые люди, черт.
Ну, а что делать? Ну, по-другому никак, к сожалению, потому что те, кто употребляют, они завтра это будут продавать. Они будут обязаны это продавать, чтобы заработать себе на дозу.
Слушай, вот у меня по весне, у меня два события бывают в доме. Ну, я за городом живу. Значит, каждую весну, ну, где-то в конце мая, приходят муравьи, а почти каждую осень, вот этой осенью не было, приходят мыши. Ну, полевки, когда они ищут в гараж, проникают в гараж. Значит, и я их уничтожаю. И вот так же вот эти слова отвечаю ваши. По-другому никак. По-другому никак. Ну вот, ну подождите, а мы же говорим про живых людей сейчас.
Да я понимаю, что про живых людей, но если вы не были на Филиппинах, у меня просто товарищ в силу своей работы там периодически бывает, и он говорит, ну это просто кошмар. Это просто кошмар. Вплоть до того, что люди, уколовшие, садятся за руль и возят людей там на такси. То есть, ну это страшно. Там у них не то, что каждый второй, но не каждый первый принимает. Женщины принимают и рожают детей, понимаете? Это генетика уже, надо как-то с этим... Это на генетическом уровне уже, это страшно.
Да, а то, давайте,
касается переноса вот этой вот модели на борьбу в России с коррупцией, ну, я думаю, нет, конечно, это достаточно жестко. Мы, конечно... Стремимся к тоталитарному, к тоталитарной модну, ну, не мы, в смысле, а некие силы.
Мы, давайте, ну, подождите, давайте скажем, что мы люди тоталитарного сознания, ну, конечно.
Ну, в принципе, да, наверное, ну, это тоже на неком генетическом уровне, начиная от царя, потом...
Нет, вообще, мы люди тоталитарного сознания. Давайте вернемся, давайте вот с этой фразы после новостей. Договорились? Вот мы люди тоталитарного сознания. Президент Дутерте по-нашему действует или не по-нашему? Вот и все. И вернемся после новостей и анонсов. Договорились? Новости.
10.34. Сейчас я проанонсирую гостей на вторник. В 11.00 в передаче «Хороший вопрос» предприниматель-экономист Дмитрий Потапенко. В 12.00 в передаче «Народный адвокат» ждем Всеволода Свободу. Будем говорить о разделе имущества. В 14.00 на «Чемоданах» ведущий радиостанции «Говорит Москва» Екатерина Звягинцева будет рассказывать о Великом Устюге. В 15.00 в передаче «Пиджаки» журналист Леонид Радзиховский. И в передаче «Против всех» в 17.00 депутат Госдумы Олег Шейн.
Говорит Москва. 94,8.
Так, я возвращаюсь, но я очень хочу спорить с Владимиром, который мне написал сейчас на «Говорит Москва» бот в Телеграме, что люди тоталитарного сознания — это сказать, что русские не способны на свободную цивилизованную жизнь. Владимир, я говорю и продолжаю говорить это, что русские тоталитарного, люди тоталитарного сознания, в том числе там, в увлечениях, в том числе в кухне, это люди тоталитарного сознания. Все или ничего. Многие говорят, что это еще такой экстрим сознания. Люди тоталитарного сознания, да, русские. Значит, мы возвращаемся к теме, и снова звонит наш слушатель, вот которого я оставил перед новостями. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте.
Значит, мы люди тоталитарного сознания, я это утверждаю и готов спорить.
Владимир сказал, что мы не... Тоталитарность сознания и современное общество, свободное общество, это два разных понятия. Я не понимаю, почему он как-то это увязывает. Ну ладно, не суть. Вернемся к нашим баранам, к нашим коррупционерам и как с ними бороться.
Да.
Вы как бы задаете вопрос, можно ли так бороться, как Дутерте? Я думаю, что, наверное, нет. Дело в том, что достаточно очень большой пласт людей, которые живут именно уже вот такой моделью, да, что решать вопросы не впрямую, да, решать вопросы где-то там через конвертный вариант.
Да.
Это настолько такая тема достаточно сложная, и она, опять же, как некая мышечная память уже заложилась у нас большое количество времени.
Да.
Поэтому вот так резко искоренять и вырывать все зубы, а на их место надо кого-то поставить. Понимаете, ведь ситуация какая? Так решают вопросы профессионалы.
Да.
А если мы сейчас их всех быстренько посадим, или, как Дутерте предлагает, стреляем пулей в висок...
Ну, например, да. Да.
Кого мы поставим на их место? 28-летних профессионалов, как бы, которые вчера закончили институт, да, они мыслят по-новому, да, они будут преданы, как собаки, но у них нет опыта работы, они знают, как работать в теории, но они не знают, как работать в практике. Так, да. Может быть, нет смысла стрелять, может быть, есть смысл как-то изменить ситуацию и сделать это, ну, не знаю, как бы постыдным, вот как в царской России, да, то есть
нет, нельзя
начать
следить,
прививать
нет.
Степень чести какой-то.
Нельзя, не получится.
Ну,
не получится.
Я тогда не знаю, как это, но убивать точно нельзя. Вот это, как бы, я в этом плане я гуманист, конечно.
Спасибо. Мы обсуждаем опыт борьбы с коррупцией в России. Вы знаете, что это актуализировано тем, что господин Хорошавин, бывший губернатор Сахалина, написал письмо Путину с просьбой до приговора не считать его коррупционером и уж, конечно, вернуть квартиру сыну. Потому что сейчас у сына тоже забрали квартиру, потому что близкие родственники, и так далее, и так далее. Хорошавин хорошо жил, и полагают наши слушатели, что он там дарил девушке из эскорта Lexus, там, ну, просто, так сказать, там девушка, потому что, ну, бывает девушка хорошая. Вот, и он подарил ей, ну, видит, что девушке нужно Lexus, он взял, подарил. Ну, а почему нет? Вот, ну, то есть у него, условно говоря, возможности материальные были такие, что это не составляло для него, это не было то, что сделать его беднее. Условно говоря, там какие 50-100 тысяч долларов не могли сделать его беднее, понятно, да? Ну, спокойно, спокойно мир
распорядок. Да что всем так жить, а?
Да, вот именно. Ну, значит, нет, но всем нельзя, всем не получится.
Всем, да.
Значит, я возвращаюсь, это первое, Хорошавин. Второе, Дутерте, который, ты знаешь, уже тысячи, и мы уже говорили, это тысячи людей расстреляны на Филиппинах, причем людьми в масках и полицией, по спискам квартальных каких-то там старшин, значит, что они принимают наркотики либо наркоторговцы. И мы говорим, вот Дутерте ведет войну вот так. Вот так. Он просто сейчас расстреливает. Это страшно. Страшная, на самом деле, очистка нации. Такая страшная абсолютно. Ну, всюду трупы. Тысячи
трупов.
Между
прочим, он очень жестко и с курением борется. В своем городе, например, трупов. Там даже с сигареты нельзя появиться вообще нигде. Да.
Тысячи
и
трупов.
И даже дома.
Тысячи трупов, ребята, чтобы вы понимали. Это Дутерте. Мы с вами возвращаемся к нам и говорим, что у нас бороться тихонечко, аккуратненько нельзя. В силу, в частности того, что русские люди тоталитарного сознания. Я настаиваю, да? Ну вот, я так считаю.
Что вы понимаете под этим? Тоталитарное.
О,
это потребность, чтобы нам все время рассказывали, как мы должны идти и куда идти.
Тоталитарное нет. Тоталитарное значит, что русские приемлют все тоталитарно. Если они что-то приемлют, тоталитарно любят, тоталитарно ненавидят. Тотально и тоталитарно. Тотально здесь может быть ключевое слово. Понимаешь?
Ну что, это подростковое?
Это, наверное, похоже на подростковое. Это похоже на подростковое. Читайте, знаешь, мне кажется, для того, чтобы поглубже это, в это пойти, Бердяев об этом пишет. И Ильин. Ильин. Ильин, которого любит цитировать президент. А Бердяев пишет об этом в «Истоке и смысл русского коммунизма». Вот я сейчас...
Просто есть у меня ощущение, что мы этого наелись. Нет?
Не знаю. Посмотри, бесконечно трудная задача – это Бердяев. Истоки и смысл русского коммунизма. Нет, мы наелись русскости? Нет, русскость в нас бьет через край. Мы всегда тоталитарны.
Максимализм.
Мы всегда тоталитарны. Послушай, бесконечно трудная задача стояла перед русским человеком. Задача оформления организации своей необъятной земли. Необъятность русской земли и отсутствие границ, пределов выразилось в строении русской души. Можно сказать, что русский народ пал жертвой необъятности своей земли, своей природной стихийности. Ему нелегко давалось оформление. Дар формы у русских людей невелик. И этим объясняется, это Бердяев, значит, этим объясняется деспотический характер русского государства. Деспотический. Самодержавный инстинкт русского народа, Бердяев, я продолжаю читать, нашел свое воплощение, ну, здесь уже пересказ, если простите, позволите, это не прямая цитата. Нашел свое воплощение в персонифицированном отношении к источнику авторитарной власти. То есть русский человек, русский народ персонифицированно, конкретно, перенося на конкретное лицо, любит авторитарную власть. Вера в сильную государственную личность, ее обожествление стали благодатной почвой для установления диктатуры большевиков. Вот Бердяев пишет о смысле русского коммунизма. Значит, вера в сильную государственную личность, ее обожествление стало благодатной почвой для установления диктатуры большевиков. И так далее, и так далее, и так далее. Это один из архетипов русского сознания. Один из архетипов русского сознания. Значит, тоталитарность сознания. Все. Больше, если позволите, я вам всего Бердяева читать не буду. Ладно? Договорились? Значит, вы сами обратитесь к Бердяеву. Тем более, что «Истоки и смысл русского коммунизма» совсем небольшая работа. Совсем небольшая. Просто взять, да и прочитать. Возьмите, пообещайте себе. Взять, да и прочитать. Все. И потом слово «коммунизм» замените на что угодно. Истоки и смысл русского. Можете просто троеточие. Истоки и смысл русского. Только вместо коммунизма подставьте все, что хотите. Все это будет
истоки Бердяев. И смысл русской любви.
Думаешь, любви? Не знаю. Вот любовь, может быть, я бы не стал подставлять. Нет, любого строя. Сталинизма, там, коммунизма, на сталинизма и так далее, и так далее. Любого другого. Понятно? Все будет одно. Ваш Бердяев дурачок, говорит Каменков Юра. Он ничего не знает о русском государстве. Царя всегда ненавидели. Тысячи бунтов были на Руси. Говорит Каменков Юра. Юра, бунты были уже после каннибализма. И за царя никогда не было бунтов против царя. Бунты были уже после каннибализма, уже когда люди начинали есть друг друга, они восставали за царя. За царя. Вы просто вообще не понимаете русских. Юра Каменков, вы русских не понимаете. Понятно? Вы русских не понимаете. Если бы вы понимали русских, вы бы поняли, что когда они восстают за царя, за Пугачева, они восстают за царя, когда они восстают, конечно.
Просто за другого, да?
Просто за другого. Когда Москва присягает Лжедмитрию, Москва присягает царю. которого, кстати говоря, Лжедмитрия Первого, может быть, вы не в курсе, признала родная мать. Родная мать. Вы меня услышали, нет? Родная мать. Понятно? Вот. И патриарх Гермоген. Понятно? То есть и мать, и патриарх признали Лжедмитрия. Поэтому ему присягнула Москва. И всегда все бунты против царя, это были бунты за царя. За царя. Только за хорошего царя, против плохого царя. Понятно? Вот и все. Вот и вся тема. Вот и вся тема. Ладно, поехали дальше. Ребята, поехали. Нет, когда там Стенька Разин, почитайте Пушкина. Почитайте Пушкина, Каменков Юра. Ребят, ну давайте так. Стенька Разин тоже за царя. Тоже за царя.
Просто, знаете,
у русских нет ни одного бунта, которые были бы против царя. Всегда за царя, понятно?
Сложно за царя. Воевать за систему, то есть за обезличенную.
Кроме февральской революции.
Я за парламент.
Нет, кроме февральской революции. Это? Вот тут уже достали. Романова 300 лет правили и достали окончательно. Февральская революция. Отрекается царь. Дальше великому князю предлагается, предлагается престол. Великий князь тоже отрекается. Константин, я не помню. По-моему, Константин. Значит, он отрекается и больше того, ходит с красной гвоздикой в петлице по Невскому, рекламируя революцию. Но революция, но ходит с красной гвоздикой в петлице, рекламируя революцию. Понятно? И поэтому никому не жалко, когда... Значит, от царя избавляются физически. Никто не плачет. Понятно, да? И никто не плачет, когда с церквей сбрасывают колокола. Никто не плачет. Вот,
и все равно есть личности, за которыми люди идут. То есть это не за абстрактное нечто. Не просто
царем.
За политическую
идут
систему.
Идут за новым царем, имя ему Ленин. Идут за новым царем, имя ему Сталин. Идут за новым царем и так далее. Продолжать? Продолжаем до конца. Все честно продолжаем. А архетип авторитарности принесен нам Ордой с Востока, говорит Александр Фельдман. Неправда. Архетипы авторитарности русские ищут везде. Александр Фельдман, я вас очень прошу учесть, что мы нашли архетип авторитарности из Орды. Мы нашли архетип авторитарности из Византии, и мы нашли архетип авторитарности в прусачестве. В прусачестве. К чему бы ни обращался наш народный гений, к чему бы ни обращался наш народный гений, он везде находил архетип авторитарности. Точка. Понятно, я, видишь, хорошо подвел черт.
Да.
Все, мы видим ровно одно. Моя собака везде ищет мясо, понятно, да? А мы, как народ, везде ищем авторитарность. Вот и все. Ну, это... И мы смотрим на Европу, видим прусачество. Смотрим на космополитичную греческую веру. Видим византийскую авторитарность. Смотрим на Восток, значит, преисполненный искусств и так далее. Смотрим, находим Яссу Чингисхана. Мы всегда и везде из всего вычленяем свое родное. Свое родное – наша природная авторитарность, понятно? И тоталитаризм русских. Мы всегда это вычленяем из всего. Это грустно и печально, говорит АП. Ничего не грустно, ничего не печально. Это как раз нормально. Это как раз нормально.
А слушай, я вот соглашусь с АП.
А?
Очень печально.
Печально, да?
Конечно.
Почему печально?
Потому что мы всегда пытаемся спихнуть свои беды или радости на конкретного человека. То есть мы надеемся, что у нас с Америкой будет все хорошо, потому что там Трамп. И, скорее всего, жестоко обманемся в этом.
Патернализм. Мы патерналистская нация, привыкшая, нация-ребенок, привыкшая, чтобы папа как-то сделал по-правильному все, и нормально будет.
Ну, у нас столько уроков.
Батя
пора
все
брасти.
Правильно сделал. Батя все правильно сделал. Смотри, про батю можно сказать. И про ювенальную юстицию, товарищи. Я знаю, что вы против ювенальной юстиции. Правда же? Я знаю. Я помню очень хорошо. Вы 70 на 30 там, или 80 на 20 против ювенальной юстиции, товарищи. Я про вас все знаю. Послушайте меня пример вам. Про ювенальную юстицию расскажу. Которая нет, которая плохая. Значит... Девушке исполнилось 18 лет. Послушайте, Рублёво, поселок Рублёво. Знаете поселок Рублёво? Ну что, вы не знаете поселок Рублёво?
Да, конечно, знаем.
Все знаете поселок Рублёво. На запад от Москвы, выше Рублевки. Ужасное отстойное местечко. Ну, не важно. Значит, девушке исполнилось 18 лет. Ей. Оля. Имя изменено. Имя изменено. На самом деле не Оля никакая. Она пошла в полицию. Сейчас, вот сейчас. В отдел, прям в отдел. Сказала, что ее 14 лет, ей 18, насилует отец. Значит, и сестренку тоже. И ее и сестренку.
Ужас какой.
Да. Я спрашиваю, а мама? Скажи, мама, а у них хорошая семья, пятеро детей. Хорошая семья, можно объяснить? Хорошая, пятеро детей. Все соседи считают, что они хорошие. Хорошие. Ну, как пятеро детей. Смеетесь? Ну, там, ну, ясно дело, что они семьянины, хорошие и все на свете. Мама, спрашивает эту девочку, 18-летнюю девочку, ну, она уже взрослая женщина, 18 лет. Значит, эту женщину спрашивают, 18-летнюю, а мама? Она говорит, мама? Ну, мама все знала и видела. Мама все знала и видела.
Как это вообще возможно? Взрослая женщина, которая защищает своих детей.
Ну да.
Как она может закрывать на это глаза?
А он говорил, папа, что если мама кому-нибудь скажет или будет ему возражать, то он всех детей убьет. Убьет. Он говорит, если ты не дашь их насиловать, я их убью просто. Ну все, убью и все. Это Рублево, поселок Рублево. Вот сейчас, сейчас это. Где читают? Сейчас скажу. Я читаю это на КП.ру. Комсомольская правда. Комсомольская правда. Правда и Комсомольская. Чего хочешь?
И все-таки у мамы дальше были варианты.
47 лет. Что значит 47 лет? Главе семьи. А, дяденьки. Угу. Дяденьки 47 лет. Пожалуйста. 14 лет насилует девочку, свою дочку. Значит, начал 47, 33. В 33 он начал насиловать ребенка. Значит, родилась эта дочка у него, когда ему было 29. Хорошая семья, видишь? Хорошая в смысле хронологии. 29 у него рождается дочка. А первый ребенок у него сын родился в 27, его в 27. В 96-м году. Потом девочка, потом еще одна девочка. Значит, сейчас скажу, в 98-м, я посчитаю просто возраста, потому что он вторую дочь тоже носил. Значит, первая родилась в 98-м, девочка. А вторая в 2003-м. Соответственно, 5 лет разницы. 5 лет разницы у девочек. Значит, не скандалили вообще, очень тихая семья. Никогда не скандалили, все на свете. Все прекрасно. Значит, начиная с 2002 года до последнего времени, по настоящий момент. Ну, сейчас его связали, а так по настоящий момент. Совершал отношения малолетних дочерей, насильственные действия сексуального характера. При маме. При маме.
Ну, это же больные люди. Нет, ну, правда.
Также жертвами сексуального насилия был старший сын. Также старший сын. Ну, старший сын, видимо, менее систематически. То есть, как-то так. Вы против ювенальной юстиции. Я знаю, точнее, я знаю, что вы против ювенальной юстиции. Вы считаете, что вторгаться в семью нельзя. Я знаю, вы считаете так, Мизулина так считает и так далее, что ни в коем случае. И какие-то священники тоже об этом. Я уже забыл, кто. Смирнов, еще кто-то. Ни в коем случае не вторгаться в семью. Семья священна, правильно? Что я говорю? Семья священна.
Там скрепы, традиции, все как положено.
Там скрепы. Конечно. Это скрепы. Скрепы – семья. Ну, как можно? Вторгнуться в семью. Вы смеетесь? Ну, там же это же скрепы. Действительно, ячейка общества. Ну, как можно? Вот и все. У них 5 детей. Смеетесь? Ну, как туда лезть можно? Они просто глаза вытаращат, скажут, ну что вы, идите отсюда. Понимаешь? Это значит, вот такая семья в Рублеве.
Просто. Знаете, однажды нам позвонила слушательница.
Когда ты говоришь, как мама молчит, я тебе расскажу про один рассказ.
Угу.
Как жена покрывала серийного маньяка-убийцу.
Ну, это не редкость, да.
Жена покрывала серийного маньяка-убийцу.
Ну, я считаю, что таких людей нужно сажать
вместе. Который убил
7
человек. 7 человек. 7. 7 убил. 7 изнасиловал, убил. 7 женщин. Жена знала, потому что целый ряд этих женщин перед тем, как изнасиловать и убить. То здесь, в России. Целый ряд этих женщин. Он сначала крал на улице, ну как, все там оглушал и прочее, и привозил к себе в дом, где у него была жена и дети тоже. Дети тоже были у него. Сколько,
да,
у него детей? Сколько у него детей было?
Трое.
Трое детей. Значит, у маньяка-убийцы было трое детей и жена. Он время от времени глушил девочек от 17 лет на улице. В русской деревне. Привозил в дом, к себе в дом. Там насиловал. Долго, поскольку-то, ну, там, несколько недель. Потом убивал и прятал. Это все в русской деревне. Значит, ну, большое село. Значит, жена знала об этом. Прекрасно знала. Ну, как она видит, как его насилует, все знает. Это сам, как убивает, все знает. Ну, что тут не знать. Вот он, пожалуйста, убивает. Все. Потом однажды слила его в полицию из-за семейной ссоры. Ну, они поссорились.
Да.
Она пошла и, значит, ментам сказала, а вот он у меня, значит, тут время от времени девок приводит, насилует, потом убивает. Вот такой он у меня хороший, типа. А сейчас, вот сказать, там мне языка нет тут, видишь, разошелся. Его посадили.
Она пыталась забрать заявление.
Пыталась потом забрать заявление.
Да, ну, когда проспалась.
Да. Она написала заявление, рассказывала, что случай реальный. Значит, она пыталась забрать заявление. Она сказала, ну, я передумала. А там полицейские говорят, ну, как ты могла передумать? Это же убийство. Ну, все, уже государство само начинает работать, все. Она говорит, не-не-не-не-не, это все соврала, это все ерунда, это глупости. Я забираю заявление, все, мы помирились. Мы с ним помирились, снова будем вместе. Значит, пусть снова крадет женщин, насилует и убивает прямо в доме. Прямо в доме. Понятно? Ну, вот и все. А это сейчас врубля. Это был случай давно, в 90-е. А, значит, а этот случай сейчас.
Ну, это-то утверждает, что она боялась за детей, ведь правильно?
Боялась за детей. Ребят, все,
ну, вот смотрите, у нас однажды звонила слушательница и рассказывала, что ее ударил муж. Она к нему подошла и сказала, я слабее тебя, я не смогу тебе так же ответить, но я приду ночью, и ты не проснешься. И после этого он ее ни разу не бил.
Ну, как? Это же тоже угроза. Ну,
это мать, угроза. И это ее дети.
Ну, не знаю. Мне кажется, надо уходить. Нельзя.
Ну, в таком случае это уже не мама. А? Просто не мама. Она не позволит, чтобы твоего ребенка били или как-то трогали.
Да.
Это просто какая-то, ну, женщина, родившая.
Не знаю.
Биомасса.
Не знаю, товарищ. Я думаю, что вот Елена Искунцева, например, нам пишет, что это выродки, воспитанные атеистами. Вот это все делают выродки, воспитанные атеистами. Напрасно. Мы вам рассказывали о страшных зверствах прекрасной семьи недавно, Лена Искунцева. Вы просто не делайте вид, что вы не в курсе. Которая познакомилась в церкви во время специальных доктринальных ваших ритуалов. И там в церкви познакомились они. И там тоже насиловали, если вы помните, ребенка. Значит, не надо выдумывать, пожалуйста. Я вам скажу фразу Елены Искунцева, которую сказал господину Легойде однажды на НТВ. Мы стояли рядом, и господин Легойда сказал из РПЦ, сказал фразу, что за последнее, он сказал фразу, что нация катится вниз, в рождение. Деградацию, он сказал, Легойда. А потом, через 20 минут, он сказал, РПЦ расцветает благодаря ра-ра-ра-тра-та-та. РПЦ идет вверх. Я его поймал за язык, вашего Легойду. Я ему сказал, господин Легойда, вы сказали две фразы с перерывом 20 минут. Ну, две фразы. Первое, нация деградирует, а потом через 20 минут вы сказали, РПЦ расцветает. Я говорю, скажите, пожалуйста, а почему мы на встречных курсах? Почему нация идет вниз, а РПЦ вверх? Почему так? Лена Искунцева. Почему так? Не знаете? Я просто спросил Легойду. Легойда мне не ответил, надо сказать. Ну, он не ответил. Я считаю, что он вот такую фразу сказал и задал сам вопрос. Почему мы на встречных курсах? Одни вверх идут, а другие вниз. Ну, вот почему так? Почему? Не знаю. Хорошо, я никогда не чморю попов. Наоборот, я за попов, я за РПЦ, как вы знаете, очень хорошо. Просто за РПЦ. Выступаю, вы знаете. Но я иногда задаю вопросы от того, что я не понимаю. Почему Легойда сказал, что нация деградирует, а потом сказал, что РПЦ идет вверх? Почему мы на встречных курсах? Почему мы не одинаково развиваемся? Вас не возникает такого вопроса? У меня возник вопрос. В движение.
Подъем. В движении.
5 баллов. Прекрасная погода, прекрасная природа, прекрасный морозец. 5 баллов. На 6 часов по циферблату на МКАДе и обе стороны, и внешняя, и внутренняя, заняты. В Химках, внешка на МКАДе занята, Лосиный остров стоит. Двигаемся, должен сказать, что Новая Рига плохо въезжает, вползает в город. Должен сказать вам также, что Гагарина, Гагарина приближается, профсоюзка уже очень тяжелая. И на Волоколамке сегодня в 7 утра Следственный комитет, автомобиль Следственного комитета выехал зачем-то на встречку и впилился во встречную машину. И были проблемы, там, ну, трупов нет, мертвых нет, а есть только это самое, как это называется, жертвы нет, а пострадавшие есть, во как.
Да.
Хорошо, ребят, мы провели этот выпуск, мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 13 декабря.
Подъем!